Махариши Патанджали, Йога Сутра, с пояснениями Вьясы и комментариями Вадима Запорожца.
Так, в прошлый раз обсудили до 16-го, теперь 17-е афоризм. Оно сознательное, поскольку сопровождается формами избирательности, рефлексии, блаженства и самости. Избирательность есть грубый опыт относительно объекта сознания. Рефлексия тонкий. Блаженство есть внутренний подъем. Самость есть сознание единства с собственным «я». Здесь первая ступень сосредоточения, сопровождаемая всеми четырьмя формами, называется с избирательностью. Вторая – лишенная избирательности, с рефлексией. Третья – лишенная рефлексии, с блаженством. Четвертая – лишенная и его, только самость. Все эти ступени сосредоточения называются наделенные опорами. Далее о бессознательном сосредоточении, каков метод его достижения и какова его собственная природа. Следующее, да?
Ну, мы это уже, кстати, читали, ну давай еще раз прочитай.
18. Другое сосредоточение, при котором остаются только формирующие факторы, предваряется практикой, обуславливающей прекращение деятельности сознания. Бессознательное сосредоточение – это остановка сознания, при которой прекращается вся его деятельность и остаются лишь санскары, то есть бессознательные формирующие факторы. Метод его достижения – высшее бесстрастие, ибо практика работы с объектом, как опорой сознания, не может служить средством его реализации. Опорой бессознательного сосредоточения становится причина остановки деятельности сознания, не имеющая предметной реальности. При таком сосредоточении объект отсутствует. Состояние сознания, которому предшествует такая практика, лишается опора, как если бы оно было наделено несуществованием. Так возникает это лишенное семени сосредоточение, называемое бессознательным. Оно, как известно, бывает двух видов – обусловленное методом и обусловленное существованием. Из них сосредоточение, обусловленное методом, свойственно только йогинам.
Ну, мы уже на прошлом занятии рассматривали оба этих афоризма. Ну, давай, все-таки это очень важные афоризмы. Давай я еще вкратце напомню. Итак, метод сознания, мы занимаемся сосредоточением. И сосредоточение, медитацией, вот этим всем спектром размышления, да, ну вот на европейские языки, как это перевести. Слово meditation, оно тоже, кстати, это европейское слово. Если мы начинаем заниматься сосредоточением или медитацией, то по большому счету мы можем разделить их на две такие большие группы. Одна, так сказать, группа, вернее, две такие ступени. И первая ступень приводит, в общем-то, впоследствии ко второй ступени. Первая ступень – это тот первый афоризм, который ты прочитал. Прочитай его еще раз.
Оно сознательное, поскольку сопровождается формами избирательности, рефлексии, блаженства и самости.
Значит, вот первая ступень сосредоточения или работы, так сказать, концентрации сознания или, так сказать, вот этого метода. Это значит, что когда мы практикуем такого рода медитации, то оно близко по своему протеканию к тому образу, как действует наше обычное сознание вот в обычное время. То есть оно вызвано внешними объектами. И оно дает как бы реакцию на эти внешние объекты. Еще раз. То есть есть внешний объект или явление, точная его копия формируется в разуме, и наше сознание концентрируется на вот этих волнах, которые вызваны вот этими объектами. Я думаю о Боге Шиве. Бог Шива формируется в моем сознании, формируется в моем разуме, и мое сознание высвечивает этот образ, сформированный в моем разуме. Есть внешний объект. Есть внешний объект.
Есть разделение на субъект и объект какой-то.
Абсолютно точно. Есть, во-первых, разделение на субъект и объект. Во-вторых, это медитация или это концентрация, деятельность сознания, оно привязано к объекту, даже к такому высшему, как Бог Шива с атрибутами. То есть Бог Шива, ну, можем представить себе Бога Шиву, который там сидит в позе медитации, его обвивают там змеи, у него три глаза, ну и там все вокруг него атрибуты. Сидит на горе Кайлас. Как бы ни был высок бог Шива, какие бы он, так сказать, высочайший уровень не занимал, но у него есть атрибуты. И мы, по большому счету, концентрируемся на боге с атрибутом. Я уже не говорю про просто обычный объект, как мы рассматривали в прошлый раз. Это просто глиняная кружка, которая в руке, вот мы концентрируемся на ней. Такой метод чань-буддистов. Да? То есть у них там всякие чайные церемонии, в том числе концентрация на том, что есть под рукой. Вот есть кружка, из которой они, значит, потягивают этот зеленый чай, вот они на ней концентрируются. Понятно, что даже разница между глиняной кружкой и богом Шивы – пропасть. Но даже в такой большой-большой... такой большой-большой уровень, как концентрация или сосредоточение, или восприятие бога Шивы в его атрибутах, это все равно метод обусловлен какой-то опорой. Вот есть какие-то свойства, есть какой-то образ. Бог Шива как-то выглядит, как-то его рисуют на картинках, как-то он нам представляется. Хоть он и всемогущий, но для нас он представляется с какими-то качествами. Вот он... основатель йоги, он может медитировать, он может летать по воздуху, проходить сквозь стены, вообще творить чудеса, воскрешать из мертвых кого угодно, обладает всеми сверхспособностями, ситхами, может управлять разумами других людей, может подчинять себе все живые существа, которые находятся возле него. Но тем не менее, когда мы так думаем о нем, мы думаем с конкретными какими-то атрибутами. И мы можем настолько сильно быть поглощены образом Бога Шивы, да, что мы при этом перестаем воспринимать внешнюю реальность. Мы перестаем вообще что-то видеть, слышать, мы только все наши мысли сосредоточены на нем. То есть что при этом происходит? В субстанции нашего разума возникает всего лишь одна волна. Это волна образ Бога Шивы. И наше сознание как бы преломляется всего в этой одной волне. В этой волне Бога Шивы. Вот на этом методе построены многие... такие йоги, ну, которые иногда называют связанные с религиозностью. Вот, например, бхакти-йога. А мы в дальнейшем рассмотрим ее. Так вот, но тем не менее, это сосредоточение с атрибутами. Есть какое-то свойство, которое в разуме делает, значит, эту волну единую. В этой волне преломляется лучи нашего сознания, и сознание воспринимает только лишь этот образ. Вот как здесь упомянуто, ну там упомянута целая цепочка вот этих вот свойств, этих подходов, они связаны с большим проявлением наслаждения. Почему? Потому что это наслаждение открывается, которое в нас заложено. Чем сильнее мы сосредотачиваем сознание, чем мы ему не даем, больше мы ему не даем рассеяться, а фокусируем в единый лучик, тем внутри себя мы испытываем все больше и больше наслаждения. Почему? Потому что наша внутренняя сущность как никогда как бы не распыляется, а как никакая сконцентрирована. Поэтому если ты встретишь Кришнаита, который, и спросишь его, ну чем он занимается? Он тебе скажет, я повторяю сладкое имя Кришны. Я думаю только о Кришне и больше ни о чем. И ты будешь говорить, ну как ты там досуг проводишь? А он на тебя будет смотреть как на сумасшедшего. Он будет говорить, какой досуг? Для меня восприятие образа, так сказать, Бога Кришны, это и досуг, и недосуг, и все вместе взятое. То есть я могу быть поглощен этим образом часами, днями, сутками, неделями. То есть это такое... где-то даже экстатическое состояние. Почему? Да потому что у него всего одна мысль о Боге Кришне. Больше ни о чем. И как только он в состоянии сосредоточиться вот только на этой одной мысли, его буквально как бы смысле заливает, вот захватывает поток наслаждения и блаженства, которое суть его «я». Да? То есть размышление о Боге как об одном, ну, там, о Боге Кришне, оно приводит к тому, что это такой, если угодно, очень высокий ключ, но который открывает наслаждение, заключенное внутри себя, как ничто, ну, сильно.
А вот эти стадии подхода к этому, это имеется в виду избирательности, там, рефлексии,
блаженности? Там будет в дальнейшем в трактате, мы еще коснемся вот этих аспектов. Но сейчас я хочу, чтобы ты понял две эти разницы. Так вот. Итак, первая ступень – это когда у нас есть объект, для высвечивания сознанием, но как бы, ну если угодно, внешне. Чем сильнее концентрация, тем больше наслаждения человек сам себе открывает. Кришнаит может с утра до ночи сидеть, повторять имя Кришны, из комнаты не выходить, и когда ты его, когда, ну а мы думаем, Господи, сидит там в своей келье, что-то там такое бормочет себе под нос, да, вокруг столько всего интересного, там по телевизору передачи интересные показывают, на улице там птички поют, а он сидит и повторяет. Так вот, к сожалению, для вот людей непосвященных, они не знают, что по силе наслаждения, по силе жизни, а вот этот кришнаит, который сидит один в комнате и повторяет имя Кришны, он переживает на порядок больше. На порядок, чем даже, не знаю, Джеймс Бонд, который там на супер-мерседесе удирает от какого-нибудь, или наоборот, догоняет какого-нибудь там разбойника. По силе своей как бы жизни, по ее насыщенности, по ее окрашенности, по ее, ну как бы вот, ну то, что полноте. Мы называем полноте, да, жизни, он на порядок сильнее. А многие просто этого не понимают, но это их проблема. Вот. Но тем не менее, сосредоточение вот на таком объекте, это одна ступень. В дальнейшем наступает следующая ступень. Это когда сознание концентрируется само на себе. Само на себе. Но для того, чтобы сознанию сконцентрироваться самому на себе, ему надо узнать, что так может быть. А вот чтобы узнать, что так может быть, идет следующий процесс. Вот зеркало разума, в котором всего лишь одна волна, допустим, Бог Кришна, или Бог Шива, или кружка глиняная, или еще что-нибудь, но всего лишь одна мысль. Вот гладь озера, а на ней всего одна волна. У обычных людей там миллиарды этих волн, поэтому свет сознания, который падает, просто растворяется, распыляется. А тут всего одна волна, и эта одна волна, как линза, концентрирует лучи сознания. А в таком состоянии находится продвинутый кришнаит. Ну, кришнаит, который долго занимается. А вот дальше может наступить следующий момент, когда и эта последняя волна исчезает. И остается всего лишь гладь озера. Гладь разума. Ничего нет. И лучи сознания... Ведь сознание мы можем, наше «я» сознание может направлять в любую сторону. Но оно в принципе не может понять, что можно его направить вовнутрь. Просто у него нет даже зацепки для такого как бы действия, если угодно так выразить. А вот в тот момент, когда разум отточен, когда убраны все мысли, кроме одной, а затем и эта последняя мысль убирается, в долю секунды сознание видит отражение самого себя и вдруг понимает, а ведь можно смотреть не только вовне, ну имеется в виду, можно смотреть не только в разум, но и в себя, в смотрящего. И вот с этого момента сознание поглощается само собой. Это очень глубокая самадхи, это очень глубокая экстаз, это очень глубокое сосредоточение. Так вот, чтобы сделать первый шаг, нужен отточенный разум. Но в дальнейшем он уже перестает быть нужным. Как только сознание понимает, что можно смотреть в другую сторону, уже все, зеркало не нужно. Есть такая очень красивая легенда или такая притча, достаточно часто повторяющаяся, что когда-то львенок попал в стадо коров и всю свою жизнь провел среди коров. И думал, что он корова, точно так же ел траву, до тех пор, пока другой, значит, лев, случайно не увидел, который пришел, значит, в то же место, увидел, что лев среди коров. И он очень удивился, подошел и сказал ему: «Ты знаешь, кто ты?» Тот сказал: «Нет, я ягненок». После чего лев, ну, уже большой, говорит, пойдем, говорит, к озеру, ты посмотри на свое отражение. Этот маленький львенок посмотрел на свое отражение, увидел, что он действительно лев, и все, и стал львом. Больше ему не надо смотреть в это озеро, чтобы постоянно, так сказать, помнить, что он лев. Вот точно так же и наш разум. Он, по большому счету, вся эволюция его направлена на то, чтобы в один прекрасный момент наше «я» взглянуло в него, как в зеркало. И увидев само себя в как в зеркале, поняв, кто оно есть, в дальнейшем оно может выбросить это зеркало. В дальнейшем «я» уже не пользуется разумом. Да? То есть все, функция эволюционная разума отработана. Можем его смело выбрасывать. И после этого наступает как бы, вот как там сказано, опять же, без, как они назвали это, бессознательное состояние. Сознание – это никуда не годный термин. Это не бессознательное, это сверхсознательное состояние, сознание. Бессознательное – это когда, не знаю, тупая корова в состоянии, не знаю, алкогольного опьянения, которая лежит и ничего не… Ну, как бы это уровень тамоса.
Ну да, понятно.
Здесь уровень предельного, как сказать, ясности. Предельной ясности. Причем настолько предельной, что разум уже не нужен. То есть, как у коровы не нужен разум, потому что его просто нет. Ну, или там у камня, или дуба. Просто нет этого разума. Так и у йога.
Только разум может подвести к этому состоянию.
Абсолютно точно, да. Абсолютно точно, да. То есть, он мягко-мягко подводит для того, чтобы я хотя бы один раз взглянула в него, как в зеркало. В дальнейшем оно может использовать это зеркало, может выбросить его.
Ну вот только это можно сделать только когда останется одна мысль, да, и потом вообще не будет мысли. То есть когда там мысли, они как бы автоматически сознание притягивают смотреть не вовнутрь, а вовне.
Абсолютно правильно, да. То есть мысли... Когда есть мысль, даже одна мысль о Боге Шиве или о Боге Кришне, то сознание все равно смотрит вовне. Оно не смотрит на само себя. Но это метод, чтобы в дальнейшем подойти к тому, чтобы смотреть на само себя. Именно в этом и есть смысл всех религий. Когда нас призывают в храме чтить Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, или если мы в Папуа-Новая Гвинея, где нас призывают, значит, молиться какому-нибудь местному людоеду, воплощению всех сил небесных, да, то призывают нас всего лишь к одной вещи с точки зрения йоги Патанджали. Это чтобы эта мысль о Иисусе Христе или о каком-то другом идеале со временем заняла полностью наше сознание, чтобы не оставалось ничего, кроме этой мысли. Чтобы в зеркале нашего сознания осталась всего лишь одна волна, одна мысль.
А каким образом потом эта одна мысль убирается?
Поговорим потом. Поговорим, да. Это хороший вопрос, серьезный. Серьезный вопрос. Серьезный вопрос. Не буду пока забегать вперед. Так вот, в дальнейшем, вот следующий афоризм, который ты прочитал, приводит нас именно к этому состоянию. Когда сознание воспринимает само себя, не нуждаясь в зеркале разума. Разум уже больше не нужен. Он отработал свое. И в этом смысле это можно назвать как вообще отсутствие сосредоточения. Почему? Да потому что внешний человек не отличит. Потому что сознание, вот этот вот лучи сознания, они вне нашего мира. Мы не можем их как-то схватить. А когда человек сам на себя поглотился, он вроде как исчез из этого мира. То есть, во всяком случае, ни один профессор, ни один внешний эксперт никогда тебе не скажет. Вот сейчас человек поглощен, сам его сознание поглотило само себя, либо он просто умер. Его вроде как и нет. Отсюда как бы и следует, что вроде как и сосредоточения нет. Вроде как и исчезло сосредоточение, вроде как и сознание исчезло. Потому что если до этого оно заставляло как-то двигаться наш разум, и как-то мы могли зафиксировать деятельность сознания, то теперь все. Нет ни одного критерия, чтобы определить, что сознание вообще есть. Поэтому это, в принципе, вещь недоказуемая. Если тебя если ты скажешь, я побывал в Америке, а тебя спросят, да, замечательно, докажи. Ты полезешь в карман там и достанешь какой-нибудь там, не знаю, предмет, который, допустим, продается только в Америке. Допустим, тебе Джордж Буш-младший подарил ручку свою личную, значит, и... или еще какие-нибудь свидетельства того, что ты побывал в Америке. И ну, более-менее всех скептиков ты всегда можешь найти такие свидетельства, которые удовлетворят. Но ты скажешь, ну если не верите мне, спросите вот у посла Соединенных Штатов, он меня там видел, а что ему врать? Ну кто-то пойдет, спросит, тот, допустим, подтвердит и все. Ну то есть всегда можно найти какие-то моменты для доказательства. А вот тут ты побывал в той области, из которой ты не можешь принести ни один предмет, потому что он выше этого всего. И вот по этой причине, когда говорят, веришь ты в религию или нет, когда тебя просят доказать религию, то самое большое доказательство, самое окончательное доказательство, ты никогда ни от кого не получишь. Ты можешь только лишь сам испытать этот опыт. Это принципиальный такая вот, такой момент. Какой бы ни был развеликий, распрекрасный святой. Но вот это состояние, когда сознание поглощается само собой, он тебе не сможет доказать. Просто не сможет. То есть, и нет, он ничего не может принести, никакой оттуда предмет. Точнее сказать, я здесь, может быть, лукавлю. Он может принести, значит, вот после этого состояния что-то, да? То есть, где разница тогда, что человек находился просто, напился водки и валялся, как труп, да? Или он находился в самадхи? А единственный критерий, что он там побывал, это изменившаяся его жизнь. Начиная с этого момента, если он остался жить. Это почему? Потому что нередки случаи бывают, что когда человек сам себя поглотился... И потом решил, а что мне, собственно, обратно возвращаться? Я уже отработал в этом мире все, что я мог сделать. Мне здесь больше делать нечего. И если у него нет мотивации вернуться, чтобы помогать другим, вот единственная мотивация, из-за которой он может вернуться. Больше у него нет ни одной мотивации, чтобы возвращаться. Абсолютно. Ты его не прельстишь ничем на свете. Единственное, что он, из-за чего он может вернуться, это только лишь из-за того, чтобы другим существам помочь пройти тот же самый, как сказать, те же самые ступени. Так вот, если же он возвращается, этот человек меняется. Это вдруг начинают чувствовать. За ним начинают чувствовать очень большую силу. За ним начинают чувствовать мудрость. Он ведет себя... Внешне ничем не выделяется, как если бы вели все, но каждый его поступок, он наполнен какой-то до конца непонятым смыслом. То есть, что-то сверх. И, как правило, так сказать, вокруг него невольно начинают собираться люди, потому что они как бы чувствуют, вот это что-то запредельное, что-то выходящее за обычный опыт людей. Вот именно это является единственным притягательным моментом учеников к учителю. Вот это единственный такой как бы момент, который связывает их. Потому что ученики чувствуют это нечто запредельное в учителе, интуитивно. А точнее, как бы их собственное сознание как бы немножко входит в резонанс и где-то находит тот же самый отклик. Вот именно поэтому. Поэтому что, допустим, связывает учителя и ученика? Да, по большому счету всего лишь это, что ученик чувствует направление. Хотя оно материально никак не выражается.
То есть прямых таких доказательств.
Да, вот он, никакая справка, понимаешь, никакой там, не знаю, там... бумажка там или еще какие-то другие вещи, они не являются доказательствами, что это является учитель или это не является учитель. Вот, как ты помнишь, так время от времени появляются люди, которые начинают задавать такой серьезный на самом деле вопрос легитимности. Вот здрасте, гуру. А ну-ка докажите мне, что вы гуру, а не пройдоха. А я послушаю, буду ли я у вас учиться или не буду я у вас учиться. То есть, очень хороший закономерный вопрос. Да? И действительно, так сказать, если тебя кто-то чему-то учит, то ты еще 5 раз должен подумать, а учиться ли у этого человека. То есть ты должен как бы доказать. Но как бы надо, в общем-то, правде смотреть в глаза. Объективных доказательств вот в плане обычной нашей жизни ты не получишь. Ты не получишь никакой справки о том, что вот этот именно гуру, а вот все остальные нет, пройдохи. Да? То есть, по большому счету, доказательство тебе может принести твое собственное «я». То есть, если ты почувствуешь интуитивно в человеке учителя, вот это будет являться самым большим доказательством. А все справки, регалии, будь он хоть бы там, не знаю, там 5-жды как бы святой Советского Союза, по большому счету не являются доказательством. Не являются. Да? Потому что это можно подделать. Но это еще не говорит о том, что является ли человек действительно этим святым. Поэтому если ты увидишь однажды пьяного святого, значит, в какой-нибудь канаве вместе с какой-нибудь там, не знаю, девушкой легкого поведения, то это может оказаться как и великий святой, так и пройдоха. И подсказать тебе сможет только лишь твое «я», больше ничто. С другой же стороны, ты можешь прийти и увидеть, там, лицезреть гуру, который будет летать по воздуху, но если твое «я» скажет, что не то, то даже если он летает как реактивный самолет, понимаешь, по небу, это не является никаким абсолютно как бы моментом доказательств. Вот, значит, ну мы отвлеклись. Итак, начиная с этого момента, то есть если человек переживает такое состояние, когда сознание поглощается само собой, то для внешнего наблюдателя это состояние, как если бы он был вообще в бессознательном состоянии. То есть вот в этом плане термин «бессознательный», который здесь приведен, он в принципе правильный.
Для внешнего наблюдателя.
Для внешнего наблюдателя. Но для человека, знающего вот эти вот ступеньки, я бы это назвал сверхсознательным состоянием. Да, чтобы отличить его от состояния, в котором пьяный забулдыга упал, значит, после того, как выпил бутылку водки.
То есть это предельная активность вообще сознания.
Да. Пассивность. Если у забулдыги это предельная пассивность, когда разум не работает, то у святого тоже разум не работает. Но это предельная активность, которая вывела к тому, что разум уже не нужен. Он уже отработал свое. Если первый еще даже не начинал его использовать, то второй уже его использовал и выкинул. Вот. Вот в этом смысле, опять же, если ты будешь встречать такие утверждения в йоге, как «убей свой разум», как «уничтожь свои мысли», да? То есть то, что на непосвященных производит удручающее впечатление, ты должен понимать это правильно, да? Что тебя не призывают быть безумным идиотом, да, каким-нибудь безмозглым, а призывают отработать разум, до максимально, отточить его до максимального блеска, взглянуть один раз на него, а затем выбросить. Он тебе больше не нужен. Вот. А вот это именно. То есть это очень высокая планка. Очень-очень высокая планка. Так вот, итак, сосредоточение бывает. Сознание. То есть в двух этих ступенях. С объектом и без объекта. Дальше идем.
У других существ бессознательному сосредоточению предшествуют вера, энергия, памятование, созерцание и мудрость.
Мы этот раз смотрели в прошлый раз.
Да, среди тех, кто использует интенсивный метод здесь, и следующий афоризм 21. У наделенных сильной устремленностью сосредоточение в непосредственной близости. У этого типа йогинов обретение сосредоточения и плода сосредоточения происходит достаточно быстро. Следующее. Считаю. 22. Но и в этом случае тоже имеется различие ввиду слабости, умеренности или интенсивности устремлений. Существует слабая форма,
сильной устремленности, умеренная форма сильной устремленности и интенсивная форма сильной устремленности. Поэтому даже среди йогинов, наделенных сильной устремленностью, также есть различия. В силу такого различия достижение сосредоточения и плода сосредоточения весьма близко для йогина, обладающего слабой формой сильной устремленности. Еще ближе оно для йогина, обладающего средней формой сильной устремленности. Но наиболее близко оно для того йогина, который наделен интенсивной формой сильной устремленности и следует интенсивному методу.
Давай пока здесь остановимся. Значит, эти два афоризма, которые ты прочитал, они, собственно, ну мы их тоже уже где-то вскользь затрагивали, говорят о времени. Во-первых, как быстро можно этого достичь? И что говорит на это йога? Она говорит, а скорость достижения зависит от твоей устремленности. Чем сильнее стремишься, тем быстрее получаешь. Значит, второй момент, который надо здесь понимать, что это не есть какая-то абстракция. Вот эти состояния, когда в голове, в разуме присутствует всего одна мысль, или когда не присутствует вообще ничего, это есть вполне конкретные и вполне реальные состояния. То есть в каком плане? Что, во-первых, если они с тобой начнутся, ты их не перепутаешь ни с чем. Во-вторых, это не в плане, как иногда некоторые думают, что я могу как бы сесть и имитировать приблизительно такое состояние. Слово «имитация» говорит, что наличествуют еще другие мысли. Да, или другие такие вещи. Вот. Так вот, когда ты соприкасаешься с этим опытом, ты его ни с чем не перепутаешь. Ты будешь... Есть такое выражение, не знаю, как, насколько оно здесь уместно или нет, как в сексе. Оргазм ни с чем не перепутаешь. Его сказал, кстати, один очень-очень продвинутый йог, который, так сказать, разбудил у себя кундалини. Вот я когда с ним разговаривал на эту тему и спросил его, какие при этом ощущения, он примерно сказал то же самое. Ну, то есть, является ли это, как бы, как ты догадался, да? Он мне на что сказал, ты как оргазм ни с чем не перепутаешь. Да, так вот, это вполне конкретные ощущения, и их надо достичь. Достигаются они в зависимости от того, какая у тебя устремленность. Устремленность в некотором плане зависит, отчасти обуславливается кармически. Насколько ты в предыдущих жизнях этим занимался, где ты остановился, значит, соответственно, с этого же момента начинаешь в этой жизни. Вот. Но это ничего не значит. Даже если ты в прошлой жизни вообще этим не занимался, а в этой жизни... Так твоя карма повела, что ты вовлекся в это учение, что ты в течение одной жизни можешь этого достичь. Вот. То есть вопрос силы. Ну и здесь дается классификация.
Зачем она нужна, вот эта классификация? Разной степени устремленности, потом каждая устремленность разбивается на какой-то...
Ну я думаю, что потому что в своей жизни практикующих йогов очень мало в процентном отношении от людей. Но тем не менее достаточно. И чтобы у тебя не возникало... Чтобы ты всех одной гребенкой, так сказать, потом не греб, да, в дальнейшем, сталкиваясь с людьми, ты для себя можешь определить, сколь сильна, ну, как бы, вовлеченность. Все они занимаются йогой, но в разной степени интенсивности и с разной скоростью. Вот. Ну, идем дальше.
Или же сосредоточение достигается вследствие упования на Ишвару. Вследствие упования, то есть особой формы бхакти или безраздельной любви, Ишвара склоняется к йогину. Он благоволит к нему по причине одного лишь страстного стремления йогина к божеству. Также и у йогина вследствие страстного стремления к Ишваре достижение сосредоточения и его плода становится наиболее близким. Итак, кто же тот, отличный от первопричины и Пуруши, кого называют Ишвара?
Вот, значит, остановимся пока на этом афоризме. Вот это важный афоризм с точки зрения классификации, где йога находится среди других мировых учений и религий. Как она соотносится, допустим, с буддизмом? Или с какой-нибудь там более-менее абстрактной философской идеей, опять же, если кто-то найдется, кто будет поклоняться даттатрейской космической функции, как соотнести это с йогой? Да? То есть функция. Бога нет. Нет ничего, есть функция. Или как у даосов. Есть дао космическое. Никакого Бога нет. Какой творец? Никакого творца и быть не может. Значит, вот здесь Патанджали этим афоризмом, как ни странно, показал, что вот он, когда классифицировал свою йогу, дает понять, что в системе йоги и в соответствующих упражнениях признается наличие как бы Творца, ну или Бога, попросту говоря. Здесь он выступает под именем Ишвара. И смысл всего этого афоризма, что вот это вот состояние как бы сосредоточения, да, вот этого действия сознания, оно очень легко достигается с помощью упования, вот слово опять же здесь встречается, очень мне нравится, упование на Ишвар, упование на Бога. Или как бы преданностью Богу. Это то, что потом развилось в Бхакти-йогу. В Бхакти-йогу, ну, например, кришнаитов. Шрила Прабхупада, основатель вот этой миссии Рамакри, ну, организации, вот, которую мы называем, как правило, кришнаиты, у них там
сознание
Кришны, да, но сейчас у них там какой-то раздрай, точнее, я не понял, там как-то по-другому у них все это может называться, но неважно. Шрила Прабхупада, который приехал на Запад в, дай бог памяти, в 1974 году, а Господи, или в 74-м он умер. Ну, не важно. Ну, в общем, короче, он пробыл что-то чуть больше 10 лет на Западе. Mm-hmm. Приехал нищим монахом, да, и в результате сделал движение, которое по своей мощи, ну, в общем-то, ну, я не хочу сказать, соперничает с мировыми религиями, но, во всяком случае, это достаточно реальная сила вот в духовном пространстве этого мира. А более того, значит, среди его учеников были какие-то такие, так сказать, какие-то личности, типа всяких певцов, допустим, Битлсы с ними как-то, значит, общался с ними, в общем, очень много. Было, и в результате чуть ли не во всех странах мира есть представительство этой организации. И громадными количествами не издают книги. То есть, как бы, что мне больше всего нравится, что они кормят всегда. То есть, они, в отличие, может быть, от многих других вот этих всех религий, где тебе пытаются впарить какие-то, значит, философские усмотрения, да, да еще из тебя за это деньги взять, да? То есть у них, что мне в них, например, нравится, и меня, например, подкупают, что они тебя могут накормить, даже если ты не исповедуешь их взгляд. Попробуй куда-нибудь в храм какой-нибудь зайди и скажи, что, знаете, я еретик тут, ну, есть хочу очень, да? Вот. То есть, как бы на словах-то все такие, как бы, любвеобильные, помогают ближнему, но на деле, в общем-то, далеко не так. Тебя просто выпрут оттуда. Вот. Так вот, он сделал, фактически, эта вся организация, это, ну, только лишь благодаря, я так понимаю, вот этой энергии, которую Прабхупада сделал, ну, осуществил, основная идея этой организации – это бхакти-йога. Бхакти-йога. И это действительно сильная, очень сильная йога. У нас в нашей школе, я не хочу сказать, что есть аналог, это не аналог, это несколько другой акцент. У нас есть йога влюбленности, но она несколько идет по-другому. То есть бхакти-йога тоже есть, но есть еще йога влюбленности, на которую больше делают акцент. Почему? Потому что все-таки корни несколько более тантрические у нас. Но тем не менее, Тем не менее, вот в Патанджали в этом афоризме он в первую очередь упомянул бхакти-йогу. А если бы, опять же, мы рассматривали наше учение, то это была бы йога влюбленность. Но с известными оговорками. То есть для, я еще раз подчеркиваю.
Разница есть, да?
Разница есть. Разница есть, но опять же, на, знаешь как, на высочайшем уровне нет разницы, а в плане
практики,
конечно же, есть. Конечно. Вот, бхакти-йога сама по себе очень замечательная йога. Я когда-нибудь коснусь ее. Это очень сильная йога. То есть ее надо. Ну, то есть, более того, я думаю, что ее надо изучать параллельно с йогой влюбленность. Чтобы как бы
привязка была.
Привязка была, да. Вот. Так вот, это один из самых мощных и быстрых методов по достижению вот такого состояния. Значит, сверхсознательного сосредоточения. И это то, именно то, почему кришнаит, который там, не знаю, год назад пил водку, значит, 3 месяца назад узнал, кто такой Кришна, еще 2 месяца, как сказать, вникал в учение, а потом оно его захватило, а месяц он занимался, и он действительно сидит в этой комнате, и в голове у него всего лишь одна мысль о Кришне, да? И он достиг быстрее, чем некоторые, я прошу прощения, умники, 40 лет сидя на какой-нибудь там горе и там практикуя какие-то непонятные практики. Да? То есть, вот почему иногда, если ты будешь считать Прабхупаду, он достаточно, ну, мягко говоря, негативно отзывается о других йогах. Почему? Потому что он считает, что заниматься другими йогами – это теряние времени. Ну, при всем моем уважении к Прабхупаде, я должен сказать, что, в общем-то, люди бывают разные. И вот таких людей, которые вот так вот могут вовлечься и сразу стать, ну, в общем-то, достаточно мало. А потом для некоторых требуется, чтобы даже так вовлечься, требуется, допустим, не месяц, а несколько лет. А вот в течение если этих нескольких лет, если еще человек практикует какие-то йоги, это во всяком случае у него пошло бы, я думаю, быстрее. Но опять же,
для разных типов людей,
для разных типов людей, да, это
не каждого заставишь просто верить,
просто верить, да,
а вот
просто
для кого-то может быть сознание, механизм, да, или там дышать там по утрам, для него это более, потому что он реально сделал и все.
Да, абсолютно правильно. То есть, значит, поэтому я считаю некорректно говорить, что вот метод бхакти-йоги, допустим, упование на Ишвару, это единственный метод. Ну, есть такая поговорка еще русская народная: на Бога надейся, а сам не плашай. Да? То есть это если говорить. Поэтому я считаю, что если даже человек занимается чисто бхакти-йогой, как наши кришнаиты, которых я очень уважаю, вот, то, но опять же, может быть, это не моя епархия, может быть, я не смею так говорить, но я бы все-таки им советовал еще и за своим телом как-то тоже присматривать. И, а уж то, что касается вопросов сексуальных, то там вообще конь не валялся. Я считаю, что это для них очень, ну, такая тема, которую им бы следовало бы больше уделять внимания. Но опять же, какое я право имею кому-то что-то советовать? Да, так вот, здесь Патанджали говорит, что, во-первых, в йоге, вот в классической йоге Патанджали признается наличие Бога. Творца, как угодно, да, но как бы вот дальнейшие афоризмы разъяснят, что подразумевает он под Богом. И наличие Бога и, как сказать, упование на Него, то есть оно резко сокращает количество мыслей в голове. Почему? Да потому что если есть кто-то, кто о нас думает, зачем нам самим об этом думать? То есть, и чем сильнее наша преданность, и чем, тем сильнее, как бы, чем больше мы отдаем вот этих функций Богу, в которых мы ничего не можем сделать. Есть вещи, в которых мы можем что-то сделать, и мы прекрасно их делаем. Они от нас зависят, вот мы можем там бегать по инстанциям там, и там, выбивать там, какие-нибудь блага для там, йогических каких-то моментов, да? И Господь Бог как бы нам поручил это делать. Мы должны это делать, потому что это нам, это мы можем делать, это нам как бы нам по силам. Но есть моменты, о которых мы не можем ничего сделать. Что толку тогда о них переживать, если мы ничего не можем сделать? Вот. И чтобы убрать эти все паразитические мысли из головы, то есть мы просто уповаем на высшую силу, и прямо пропорционально тому, как мы на нее уповаем, прямо пропорционально она берет это в свои руки. То есть чем сильнее мы на нее рассчитываем, чем больше мы передаем ей этих функций, ну в плане тех, которые мы не можем сделать сами, потому что иначе нам же самим тоже надо как-то что-то делать, да, если мы делаем какие-то такие конкретные, даже те же самые упражнения в йоге. Вот, и количество мыслей сокращается очень сильно. Мы спокойны, мы знаем, что все под контролем. Вот. Но теперь, возвращаясь к тому, как же Патанджали определил, кто такой Бог, Ишвара. Давай дальше.
Ишвара есть особый Пуруша, не затронутый аффектами, кармой, ее созреванием и скрытыми следами. Аффекты – это неведение и прочее. Карма – благие и неблагие действия, созревание – их плод. Скрытые следы – бессознательные впечатления, оставляемые такими действиями. И все они, существуя лишь в сознании, приписываются Пуруше. Ибо он и есть тот, кто наслаждается их плодом. Это подобно тому, как победа или поражение, зависящее от участников битвы, приписывается их господину. Тот же, кто не затронут таким опытом, и есть Ишвара, то есть особый Пуруша. Но в таком случае существует множество кивалинов, то есть освобожденных, достигших состояния абсолютной обособленности. Действительно, они обрели состояние абсолютной обособленности, разорвав тройные путы. Ишвара, однако, никогда не был связан с таким состоянием в прошлом и не будет связан в будущем, хотя предел прошлой зависимости освобожденного может быть познан в случае с Ишварой это не так. И если возможен предел будущей зависимости или для растворенного в первопричине, то для Ишвары это не так. Он всегда освобожденный, всегда Ишвара. Есть ли достоверное доказательство этого вечного превосходства Ишвары, обусловленного тем, что он обладает высочайшей сущностью? Или же такое доказательство отсутствует? Его достоверное доказательство – священные тексты. Но в таком случае, что является достоверным основанием священных текстов? Их основание в высочайшей сущности Ишвары, поскольку и священные тексты, и вечное превосходство рядоположно высочайшей сущности Ишвары. Их связь не имеет начала во времени. Отсюда следует, что он всегда Ишвара, всегда освобожденный, и это его высшее могущество, не имеет ничего равного себе или превосходящего. Прежде всего, оно не может быть превзойдено другим высшим могуществом, ибо если бы существовало нечто превосходящее его, то оно было бы им самим. Поэтому тот, в ком реализован высший предел могущества, есть Ишвара. Не существует также и другого высшего могущества, равного ему. Почему? Когда двое равных говорят об одном и том же желаемом объекте, пусть он станет новым и пусть он станет старым. При достижении успеха одним безграничная воля другого столкнется с противодействием, и он окажется ниже. Кроме того, невозможно получение одного и того же желаемого объекта двумя равными по силе субъектами одновременно. Ибо это противоречит смыслу. С Следовательно, тот, кто обладает высшим могуществом, которому нет равного или превосходящего его, есть Ишвара. Он, как сказано в сутре, особый Пуруша. И далее.
Следующий. Нет, не надо пока следующий. Значит, хочу напомнить, что мы с тобой изучаем йога-сутры Патанджали с комментариями вьяса. То есть йога-сутра Патанджали, вот сам этот афоризм, он маленький и короткий. В дальнейшем начинаются комментарии вьяса. Поэтому здесь надо, так сказать, очень четко различать, что где кончается йога-сутра Патанджали, где идет комментарий вьяс. Вот. Но сейчас я еще коснусь этой темы, чтобы не было никакого недопонимания. Итак, как Патанджали определяет Ишвару? Еще раз прочитает этот афоризм.
Ишвара есть особый Пуруша, не затронутый аффектами кармы, ее созреванием и скрытыми следами.
Вот так Патанджали определяет Господа Бога. Ни больше, ни меньше. То есть, о чем это говорит? Ну, во-первых, это очень сильно перекликается с другими религиозными учениями о том, что, ну, как бы Господ Бог создал людей по своему образу и подобию. Если Пуруша, наше личное я отдельно взятого человека, ну, так сказать, есть, то Бог это в принципе то же самое. Но в чем же тогда разница? А разница, определяет Патанджали, в том, что Пуруша отдельного человека, оно сковано кармой, оно сковано неведением, оно сковано привязанностью к телу. В общем, все то, что заставляет вот этого вечного Пурушу, наше вечное Я, быть обусловленным. И заставляет воспринимать само себя как человека. А Бог, как определяет Патанджали, Ишвара, он изначально никогда не был скован ни кармой, ни неведением, ничем. То есть это вечно свободное Я, которое ничем не затронуто, то есть оно не попадает в поле деятельности кармы. То есть оно может делать все, что угодно, но в мире, да, если так угодно. Но мир не может на него никак повлиять. То есть вот так он определил Бога. Ну и действительно, так сказать, Бог, это нам всегда представляется неким таким существом, которое, если мы говорим слово Бог, это мы подразумеваем, что это некая личность. Это не космический закон Дао, да? Это не дататрейская космическая функция. Это не абстрактные какие-то там понятия, да, как вот во многих религиях. А когда мы говорим Ишвара, когда мы говорим Бог,
мы персонифицируем,
мы подразумеваем, что в нем наличествует то же качество, как и у нас. То есть как бы наличие личности. Сложный на самом деле метафизический вопрос. Мы обсудим его когда-нибудь. Так вот, в дальнейшем вот начинают комментарии Вьяс. И тут Вьяса, упреждая какие-то, может быть, вопросы, начинает анализировать. Ну, действительно, какие могут быть возражения? Ну, хорошо. Если Ишвара это изначально вечно свободный, а человек это та же Пуруша, но только обусловленная. И вот если со времени практики йоги, значит, эта Пуруша освободится. Да? Будет ли эта Пуруша являться Ишварой? Вот обрати внимание, Патанджали ничего на это не сказал. А Вьяса достаточно много дал комментариев. А причем вывод его следующий, что как бы ни освободился Пуруша, как бы ни освободилось наше Я, оно так и не достигнет Ишвары. То есть оно будет в принципе различаться. Вот здесь, с этой точкой зрения, не согласна, допустим, наша школа йоги. Не с выражением Патанджали, не с афоризмом Патанджали, а с комментарием Вьяс.
Почему? Он же сказал, он и есть Ишвара. Тот, кто реализовал такое сознание, фактически и есть Ишвара.
Ну, понимаешь, здесь небольшая такая вот особенность, загвоздка, которую надо понимать, что момент реализации – это момент сливания. Ишвара был всегда, есть и будет. Бог был всегда, есть и будет. А вот мы, пять дней назад были непросветленные, а сегодня просветлились и освободились. Как этот казус решить, да, если он был всегда, а мы только стали этим? То есть есть какой-то промежуток во времени.
Ну, опыт, вот он указал на то, что вот у Ишвары не было того опыта, кармы там и так далее, всех этих следов, отпечатков, впечатлений, опыта человека. Угу. А освобожденного, который это все реализовал, по сути, он является этим же Ишвары, но у него, можно сказать о его прошлом, что он жил вот так.
Ну, видишь, вот в этом-то вся идеологическая разница. Ты говоришь, что есть два. Понимаешь, есть собственная Ишвара, не затронутый никогда. И есть как бы Ишвара, рангом пониже, у которого был опыт. Да? Видишь, вот в чем здесь очень такой скрытый казус и скрытая путаница. Что как бы Ишвара был изначально, а каждый год, допустим, просветлялась по одному йогу, освобождалась. И все они там собирались. То есть один Ишвара, который вечно свободный, и еще там миллиарды, сколько лет прошло, тех, кто освободился.
Нет, ну ты
они что, выходят разные?
Это? Нет, они просто реализовали это, вот то состояние, и поняли, что это их собственное состояние, их же собственное сознание, вечно которое свободно изначально существует.
Ну и куда они после этого делись?
После этого куда делись? Ну и остались, захотели, остались там в теле, захотели, растворились в этой теле.
Вот в этом-то и сама суть вот этого маленького непонимания, что до тех пор, пока есть обособленность, мы не можем говорить, что индивидуальное я, индивидуальное джива освободилось окончательно. Понимаешь? Вот в этом-то и есть маленькая такая вот, небольшая такая вот загвоздочка, что ли. Я как-то спросил кришнаитов. Хорошо, вот если ты поклоняешься Кришне. Он говорит, да. Какая твоя цель? Моя цель – вечно поклоняться Кришне. Ну хорошо, ты будешь долго поклоняться Кришне и достигнешь действительно какого-то другого нового состояния. Что будет конечным результатом твоим? На что он мне ответил, моя природа – вечно служить Кришне. То есть он в эту фразу подразумевает, что он будет вечно отделен от Кришны. И это с точки зрения, допустим, вот Адвайта Тантра-йоги, это заблуждение. Что рано или поздно, да, на очень большом уровне, очень большом, даже нам немыслимом, все равно будет маленькая разница. Будет Кришна и будет тот, кто ему служит. Или будет Ишвара и будет йог. А вот окончательное освобождение, это когда они сливаются, когда нет разницы. Понимаешь? Поэтому такое представление, что есть небеса, есть Ишвара, изначально и вечно свободный. И есть еще миллионы, так сказать, псевдо-Ишвар с кавычками, которые тоже достигли того же состояния, но только лишь через вот путь земной жизни. Оно лишено смысла. Потому что... Почему? Потому что как бы вот этот момент освобождения и сливания, это не есть как бы сливание чего-то во что-то, а это как бы процесс вспоминания, чем я есть. Понимаешь?
Ну, тогда мы не можем говорить о Боге как о личности вообще. То есть,
в известном смысле, да. В известном смысле да, но в известном смысле и нет. Почему? Потому что всего существует он один. Если мы можем говорить о личности, то мы можем сказать, что эта личность всего одна, больше нет никого. А мы все в этом смысле не личности, а проявление его личности. То есть вот как у меня 10 пальцев, я могу 10 кукол, такие маленькие игрушки, так надеваются такие, человечки. Я могу, из них спектакль тут такой делать. Причем каждый будет выполнять свою роль, этот палец будет бить этот. Но сознание у них единое, мое. Вот точно так же и каждый человек. Он кажется, что он наделен своим собственным сознанием, а по большому счету он есть сам Ишвара. И поэтому он никогда, вот это выражение, что я буду вечным его слугой, оно в этом смысле лишено смысла.
Потому что индивидуальность это есть иллюзия.
Да. Да. Вот в этом смысле только лишь с помощью этих позиций можно понять, что говорят буддисты. Когда буддисты говорят, ребята, вас нет. Личность это иллюзия. Вот почему буддистов многие не любят? Потому что буддисты так это особо, так сказать, не скупятся на такие эпитеты и говорят, а у тебя нет личности. У тебя нет личности, у тебя всего лишь набор привычек дурных, как правило, да, и тел. Еще и разум, который этим всем заправляет. А тебя нет, ты пустотен, да? То есть вот неправильно понимаемый этот смысл говорит как крайний нигилизм. Это фактически материализм получается. Что тебя нет, ты робот. Ты всего лишь набор каких-то функций, может быть очень тонких, но всего функций. Они распадаются, и тебя и нет. Да, то есть, но опять же, вот почему у буддизма есть сильная сторона и слабая сторона. Что в плане кое-чего объяснения это сильная сторона. Но в плане, так сказать, возникающих недопониманий это слабая сторона. Потому что они подразумевают только лишь ту же самую мысль, что у тебя нет личности не в том плане, что у тебя ее нет, а что то, что ты называешь своей личностью, по большому счету личность Бога, что ты неотделим от Бога. Понимаешь? Сложная тема, очень сложная. Она выходит из рамок пространства и времени. Знаешь, как современные физики, которые сейчас разбирают там, допустим, устройство Вселенной, как она возникла, и заявляют, что вот такое-то количество времени назад само понятие время возникло и само понятие пространства. А вот попробуй теперь заглянуть по аналогии. А что было до этого? Да? А ничего не было, вообще времени не было. Сам вопрос глупый, понимаешь, да? А где было то-то, то? Да нигде не было, пространства не было. Понимаешь, мы натыкаемся на такие вот препятствия непреодолимые, потому что наш разум ограничен пространством и временем. И чтобы понять тайны мироздания, мы должны пользоваться уже не разумом. Разум всегда будет натыкаться вот на эту...
Только в каких-то концепциях.
Да, в конце. Ну, может, он прекрасный инструмент, но у него есть ограничения. Вот. Значит, определили, что такое есть швара. Значит, как Патанджали, видишь, он очень, Патанджали очень, как бы, не то чтобы уклончиво сказал, но, как ни странно, как мне кажется, более общее, нежели даже, чем в комментариях сказано. Ну, сказано, что просто изначально свободный швар. Да? Изначально свободный, без всяких, так сказать, пояснений.
В комментариях тут, ну, здесь действительно, да, вот приводится, что их может быть два, и те, кто освобожден, не могут иметь вот окончательной реализации, что ли, так?
Ну, это старая, как бы, байка, когда, вот опять же, если взять кришнаитов, у них любимое произведение Махабхарата, когда сошлись на одном поле, фактически, ну, гражданская война, учитель против ученика, совершенно немыслимая вещь, там, брат против брата, там, отец против сына. Причем каждый из них владели методами силы сознания. То есть, если таким свойством обладает воин, он становится непобедим. А тут вот как бы столкнулись две равносильные армии. Одни обладали сверх какими-то методами ведения войны, и другие точно обладающие, ну, как бы этими же методами. И вот они столкнулись. Ну, то есть, если говоря, как бы одни йоги столкнулись с другими йогами. Вот в этой непримиримой борьбе. И вопрос, кто из них победит? Ну, или как сказать, один относительный Ишвара столкнулся с другим относительным Ишварой. Кто победит? В общем, не буду тебе отвечать на этот вопрос. Если тебе так будет интересно, прочитай Бхагавад-гиту. Очень интересное произведение. Читается как детектив. На самом деле, по нему можно... такие триллеры снимать, понимаешь, и экшены, рядом с которыми даже матрица отдыхает. Но, понимаешь, оно все настолько сейчас пронизано религиозностью, вот эти вот все, знаешь, заунывные песнопения, что иногда теряется сам смысл. А смысл там поистине потрясающий. Так вот, еще в древние ведические времена в Упанишадах было сказано, что вот если два сталкиваются мудреца или йога, кто же из них победит? А победит из них тот, кто ближе к первопричине, кто ближе к Ишваре, кто ближе к Богу. Кто выше поднялся, тот как бы крепче. Сравнивается как столкновение двух камней. один камень обычный камень, а другой камень земляной камень. Вот два человека, когда они сталкиваются, побеждает тот, значит, кто ближе к Ишваре, кто ближе к Брахме, не знаю, как это называть. А все остальные обречены на то, что они потерпят поражение. И действительно, в Ведах, вот в Упанишадах, там сплошь и рядом, вообще такая тема, часто встречающаяся, когда там царь какой-нибудь устраивает диспут и приглашает разных мудрецов. И ставка в этом диспуте была достаточно большая, что ты либо должен признать себя побежденным, либо ты как бы ты уничтожаешься. То есть, как бы, когда сталкиваются два видения на мир, один говорит так, другой так, то побеждает сильнейший.
Закончился комментарий, вот и далее.
Да.
25-е. Семя всезнания в нем не имеет себе равных. Сверхчувственное познание прошлого, будущего или настоящего по отдельности или вместе, которое развито в меньшей или большей степени, и есть семя всезнания. Тот, в ком это семя непрерывно увеличиваясь, не может быть превзойдено, называется всезнающим. Существует достижение высшего предела для семени всезнания, поскольку в нем различаются последовательные ступени увеличивания, как в случае последовательного увеличения размера. Тот, в ком реализуется обладание высшим пределом знания, есть всезнающий, он особый Пуруша. Умозаключение исчерпывает свою доказательную силу в выведении только общего, и оно бесполезно при познании специфического. Поэтому истинное знание его имени и других особенностей следует искать в агамах. Хотя Ишвара не извлекает пользы для самого себя, его цель – приносить пользу живым существам. При разрушении кальпы и великих разрушениях Вселенной наставлением в знании и дхарме я поддержу все живые существа, вовлеченные в круговорот бытия. И, соответственно, было сказано, первый мудрец, принявший творящую форму сознания, Хагаван, высочайший Риши, из беспредельного сострадания изложил учение Асуре, исполненному желание узнать его. Он этот Ишвара. Запятая, и вот дальше следующий афоризм.
Пока хватит, прочитай еще раз сам афоризм.
Семя всезнания в нем не имеет себе равных.
Значит, ну, еще раз. Патанджали определил Ишвару или Бога как особого Пурушу, как особое Я, как особую личность, не затронутая кармой, которая управляет всем этим миром, но само не вовлечено в этот мир. Ну и в продолжение, значит, Патанджали говорит, что Ишвара обладает этим особым знанием. Особым знанием. Ну, собственно, все, что я здесь пока хочу сказать, потому что там вот тут в дальнейшем комментарии всякого рода методологические ссылки, доказательства наличия Ишвары и вот этой вот преемственности. Не знаю, стоит ли об этом говорить, но в чем смысл, есть такое выражение еще иногда, учитель учителей, что с безначальных времен самым главным и основным учителем это был Ишвара. Он учил, как сказать, вот эти души обусловленные, и они поднимались до большого уровня и сами, в свою очередь, начинали как бы передавать знания. Поэтому с точки зрения методологической, вот это очень, кстати, важная такая концепция даже с точки зрения тантра-йоги, что в любой йоге у тебя могут быть, ну, по большому счету, у тебя, ну, если угодно, два учителя, но это не два учителя, это один учитель. Первый учитель – это тот, который приходит в форме человека, допустим, тебя чему-то учит. И ты должен воспринимать его как проявление Ишвары, как проявление вот учителя учителей. Но, тем не менее, У тебя есть и сам Ишвара непосредственный. Ну, то есть, который может тебя напрямую учить. Понимаешь? Вот это тоже надо очень четко понимать, что ты можешь учиться у учителя, как сказать, как вот учителя, но начиная с какого-то момента ты начинаешь учиться непосредственно у учителя учителей, то есть у Ишвары, у Бога.
Ну, когда ты, наверное, способен его воспринимать непосредственно.
Да, но в любом случае традиция, она говорит, что ты не должен разделять. Что ты не должен разделять, потому что, мы уже об этом говорили, если ты начнешь разделять, у тебя есть такой риск набраться негативной кармы от учителя. Понимаешь? Если ты видишь в нем Бога, то ты только божественное получаешь. Если ты в нем видишь человека, то ты вместе с божественным в нагрузку получаешь еще и человеческое. То есть это не есть какой-то способ сверхпреклонения, да, вот мы вспоминаем, как вот во время там сталинизма, там Иосиф Виссарионович Сталин, так сказать, вождь и учитель, да, и все там чуть ли на него не кланялись. Сейчас мы смотрим во всех этих странах, я тут по телевизору смотрю, думаю, может быть, у меня бред какой-то, там какие-то наши бывшие банановые республики, какие-то в миниатюре государства такого же плана делают. Ну, то есть вроде как уж 21 век. Ну, неважно. То есть все преклоняются какому-то одному человеку. Это возводят в ранг политики, в ранг, не знаю, культуры и так далее, и так далее. И понятно, что когда то же самое говорят про учителя, то мы как-то переносим. Что вот как вот Сталину все преклонялись, то есть это было плохо. Вот теперь учителю. Но на самом деле здесь есть чисто утилитарный такой подход. Все-таки разница в учителя, который тебя учит терминами Патанджали сверхсознательному сосредоточению или освобождению, все-таки это нечто другое, нежели какой-то политик или какой-то просто религиозный лидер, которых много. Вот. И если ты видишь только лишь божественное, ты получаешь божественное. Если ты видишь земное, то ты вместе с божественным получаешь еще и земное, которое ты не разделяешь, передаешь уже потом дальше по цепочке, а и рано или поздно это заставляет там ту или иную церковь или организацию развалиться. Потому что ты вместе с медом учения добавляешь еще дёготь это конкретной личности, если ты воспринимаешь как личность. Поэтому такая достаточно традиция, которая, в общем-то, шокирует западного человека, но которая наделена глубочайшим психологическим и вот таким метафизическим смыслом.
Ну, как бы с той серии, о чем думаешь, тем становишься.
Абсолютно
на
точно.
Что ты, как бы, концентрируешься,
на что концентрируешься, то и воспринимаешь.
Получаешь,
да. Да. Дальше идем.
Он, этот Ишвара, запятая с прошлого афоризма, 26-е, учитель также и древних, ибо он не имеет временных различий. И древние учителя различаются по времени всего существования, но он, кому временные характеристики неприложимы, является учителем также и древних мудрецов, подобно тому, как он совершенен по абсолютности формы существования при начале данного творения. Точно так же его следует рассматривать и при наличии прошлых творений. 27.
Да, все, хватит. Значит, хочу еще несколько слов сказать, почему в комментариях в Ясы так много слов о учителях, о доказательствах, о Ишваре, о том, что, значит, вот. Ну вот как вот ты помнишь, он там даже было такое замечание, что почему Ишвара есть, да? И такой ответ, на самом деле, несколько обескураживающий. Я понимаю, что в древних текстах так сказано, да? То есть мы уже люди, так сказать, искушенные, мы понимаем, что мало ли где что сказано.
Дальше, а где уверенность, что древние
тексты? Да, древние тексты, значит, тоже справедливы. Поэтому здесь надо несколько слов сказать про психологию вот в эти старые времена. Про психологию восприятия. Вот были веды. Веды тогда еще, ну вообще все это знание связано с ведизма, да, ну, со всеми там продолжениями Упанишад и так далее. Были какие-то священные тексты. Тексты передавали опыт древнейших мудрецов. И настолько хорошо передавали, передавали и сознание, и энергию. Ты начинал читать этот текст, и ты получал все результаты. На тебя нападал там какое-нибудь там злое войско, да, а ты начинал там цитировать и декламировать там веды, особые их части, да, и победа тебе обеспечена. То есть это была такая некая волшебная палочка, которая в сознании у людей была своего рода, ну если угодно, священной коровой. То есть все по умолчанию, даже не задумываясь, они просто преклонялись перед этими древними текстами, перед ведами. Это для них был, ну, непререкаемый авторитет. Почему? В чем разница, допустим, с нашим временем? Да потому что тогда это работало. Сейчас же, да я могу, не знаю, 50 томов вот такенных, понимаешь, тебе напечатать, но они не будут работать, они не дадут тебе ни силу, ни могу, они как бы не проявят свою как бы истинность. Истинность в первую очередь по своим плодам. По каким плодам? По том, что все выполняется, ну как бы в зависимости, если ты подключаешь свои желания и пользуешься этим. Все священные книги раньше, Веды, Тора, господи, как она у огнепоклонников, забыл, неважно, в общем, все вот эти вот сутры, Праджняпарамита, значит, у буддистов, или этот весь канон Кханджур, да, еще какие-то священные манускрипты, каких-то герметиков, какие-то там египетские тексты священные, они все работали, как бы они на подсознании не вызывали, так сказать, никакого разночтения. То есть, если там сказано, а этот текст работал сам по себе, все, какое еще может быть доказательство? Но, понятно, это как бы доказательство по действию, не прямое, а косвенное. В дальнейшем, когда перестали понимать смысл вед, даже вообще перестали, не нашло, ну, как бы, количество людей, которые могут их прочитать правильно, рецитировать, то есть повторить, практически не найти, то и сила их исчезла. И, соответственно, для нас кажется смешным, когда кто-то говорит, ну, Ишвара есть, потому что в текстах так сказано. Да? То есть мы могли бы сказать, Ишвара есть тогда, если на туалетной бумаге то же самое написано, да? Вот. А для людей того времени это была совсем другая вещь. Это было табу, это было священно, это действительно работало. И никто под сомнение не ставил, потому что жизнь была тоже, в общем-то, не сахар. Постоянно то войны, то эпидемии. У тебя должна быть такая ангел-хранитель и защита, да, чтобы, в общем-то, с тобой тебе ничего не случилось. Поэтому это было неприкосновенно. Потом, конечно, все исчезло. А вот... Ну, как бы образ мысли мы читаем до сих пор. Да? Далее идем. Вопросы есть по этому? Далее идем тогда.
Ну, в этом афоризме просто говорится о том, что вот именно вот об этом вот авторитетном свидетельстве мудрецов там или текстов.
Вот, что в этом конкретном, да, да.
Учителем всех учителей. Ну, вот
из изначальных времен, да.
Да, абсолютно. 27. Его вербальное выражение священный слог Ом. Ишвара – то, что обозначается священным слогом Ом. Является ли эта связь обозначаемого и обозначающего плодом условного соглашения, или же она неизменна, как, например, связь между светильником и светом? Эта связь обозначающего с обозначенным неизменна, а условное соглашение относительного обозначения Ишвары и представляет такое неизменное отношение. Например, неизменное отношение между отцом и сыном лишь проясняется обыденным словоупотреблением. Это его отец, это его сын. Точно так же и в других периодах творения условное соглашение принимается именно так, в зависимости от функции обозначаемого и обозначающего. Следующий в Агамах утверждает, что связь между словом и обозначаемым им объектом вечна ввиду вечности соглашения. Йогин, постигший связь обозначаемого и обозначающего, с необходимостью практикует. Все.
Значит, еще раз прочитай афоризм.
Его вербальное выражение – священный слог Ом.
Вот, хочу тебя поздравить. Вот в йога-сутрах Патанджали вся наука мантра-йоги представлена вот этим всего лишь одним афоризмом. Больше про мантра-йогу здесь ничего не сказано.
Единственная мантра должна.
Да, дается единственная мантра и вот такое как бы объяснение. Вот я же говорю, по этой причине, что когда мы читаем йога-сутры Патанджали, мы должны помнить, что это не суть систематическое изложение йоги или разных йог. Это конспективные такие зарисовки, наброски, какие-то афоризмы. Афоризмы, да? Вот. Так вот, значит, тем не менее, Патанджали в качестве одного из методов достижения сверхсосредоточения, сверхсознательного состояния сознания или в перспективе того, что, как бы, как это красиво говорят, познающий познание и познавание сливаются в одном. То есть лучи нашего сознания как бы смотрят на само себя. Так вот, этого можно достичь и с помощью рецитации или повторения мантры. Мантры Ом. Да, Патанджали приводит одну мантру, мантру Ом. То есть, как бы мантра йога, она в конечном итоге дарует окончательное освобождение. То есть, есть методы, которые даруют окончательное освобождение. А есть методы, которые не даруют окончательное освобождение, но поднимают на очень большую, на большую ступеньку. Вот мантра-йога из тех йоговских практик, которая дарует само по себе окончательное освобождение. Даже если ты ничего другого делать не будешь, а будешь действительно петь этот сладкий ом с утра до вечера, да, то есть, ну, практиковать как мантру, как мантру. Значит, ну, все, что в дальнейшем про мантру-йогу можно было бы сказать, это мы уже обсуждали, и это надо смотреть наши другие вот эти все записи, да, как-то.
А, понятно. Говорится, да, что вот Ишвара, Бог, он как бы в своей сущности неотделим от вот этого, от этой вибрации слога Ом.
Значит, ну, это уже в комментариях Вьяса попытался, так сказать, прокомментировать это все, и... как сказать, изложить эту концепцию о том, что нет разницы между мантрой божества и самим божеством. Ну, если ты помнишь, мы обсуждали уже эту тему на мантра-йоге. Ну, здесь, так сказать, апелляция к такой трудно понимаемой науке, действительно, как мантра-видья, что у каждой вещи есть всего лишь своя собственная мантра, ну, если угодно, свое название. И все слова изначально произошли для обозначения тех или иных предметов вот из мантр того или иного предмета, но потом стали добавляться какие-то иносказательные, так сказать, выражения, чтобы... Ну вот, допустим, были в старину звери, которых боялись называть по имени, потому что как только упомяни, да, нечистого, да, он тут же и объявится. То есть это вот такие архаичные до нас отголоски того же самого, поэтому пытались иносказательно называть. В результате это привело к смещению языка, и язык, как сказать, отошел от изначальных мантр. Но у каждого предмета есть свое имя, только ему данное. Но вопрос тогда другой. Но если в разных языках это то же самое, но звучит совсем по-разному, как же здесь-то быть? Ну, ответить на этот вопрос быстро не удастся, не вовлекаясь в мантра-видео. Дело в том, что нужна вибрация. А мы помним, что вибрации состоят из четырех, так сказать, четырех ипостасях. Одна порождает другую. Пара, Пашанти, Мадхьяма, значит, и Вайкхари. То есть это по степени уплотнения этой вибрации. И вот на определенном уровне одна вибрация просто замещается либо похожей, либо совсем другой. Но изначально возникает одинаковая у всех людей. На этом свойство понимать язык зверей, птиц, людей, других национальностей, то есть даже если ты не знаешь того диалекта.
То есть вот на уровне пары это вообще никак не различимо, на уровне пашья где-то вместе.
Ну, давай не будем сейчас здесь мы это обсуждать, все-таки другая тема. А, ну и в Вьяса он примерно то же самое пытался здесь изложить, что нет разницы между словом «Ом» и «Богом». То есть слово «Ом» – это мантра Бога. Говоря слово «Ом», ты воспроизводишь, значит, вот образ или символ Ишвары в своем разуме. То есть возникает всего лишь одна волна, одна мысль, которая постоянно... Вот у тебя много-много мыслей, ты произнес «Ом», и оно как бы заглушило все остальные временно. Опять мысли набежали, ты опять «Ом» произнес, они все опять заглушились. Если ты постоянно повторяешь, то другие просто перестают возникать. А у тебя вот этот вечный «Ом» и звучит. В Индии, говорят, до сих пор есть бродячие аскеты, которые... вероятно, по всей видимости, достигли высоких духовных результатов, и единственное, что они говорят «Ом». Все. Они больше никаких слов не говорят. Ты что угодно спрашивай, он будет тебе отвечать всегда «Ом». То есть он с утра до ночи только и занимается тем, что повторяет этот сладкий слог «Ом». Да, но «Ом», надо понимать, что «Ом» — это в нашей, как сказать, транслитерации, что его можно произносить по-разному, что скорее даже это «аум». То есть это как бы перекатывание гласных. Все возможные оттенки гласных без вмешательства артикуляции. «Аум». Мы уже тоже обсуждали эту тему. Далее идем.
28. Его рецитацию и сосредоточение на его объекте. Имеется в виду рецитация священного слога «Ом» и сосредоточение на Ишваре, обозначаемом священным слогом «Ом». У йогина, постоянно повторяющего священный слог «Ом» и сосредоточенного...
Друзья, меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Мы приглашаем вас посетить наши семинары, занятия и лекции. Вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Для самостоятельного дистанционного изучения йоги работают наши интернет-йога-курсы по адресу course.openyoga.ru. Наши обучающие фильмы и программы по йоге вы можете приобрести в нашем интернет-йога-магазине по адресу shop.openyoga.ru.
Его вербальное выражение «священный слог Ом» 27-28, его рецитацию и сосредоточение на его объекте. 29. Отсюда постижение истинной сущности сознания, а также устранение препятствий. Имеется в виду рецитация священного слога Ом и сосредоточение на Ишваре, обозначаемом священным слогом Ом. У йогина, постоянно повторяющего священный слог Ом и сосредоточенного на его объекте, сознание становится сконцентрированным в одной точке. В этой связи было сказано: благодаря рецитации мантр, пусть он пребывает в йоге посредством йоги, пусть он созерцает мантру, ибо при достижении совершенства в рецитации мантр и в йоге сияет высший атман. Что еще происходит с этим йогином? 29. Отсюда постижение истинной сущности сознания, а также устранение препятствий. Какие бы то ни были препятствия, болезни и прочее, все они перестают существовать вследствие упования на Ишвару. У него, йогина, возникает также видение собственной сущности. Подобно тому, как Ишвара есть чистый Пуруша, ничем не замутненный, абсолютно обособленный, лишенный бытийных характеристик, этот йогин приходит к пониманию, что он также есть Пуруша, отражающий содержание Будхи. Что такое препятствия, которые делают сознание рассеянным? Каковы они и сколько их?
Это уже сейчас следующий
план. Да, следующий, да.
Значит, еще раз прочитай этот афоризм, давай его обсудим.
Отсюда постижение истинной сущности сознания, а также устранение препятствий.
Это какой у нас 29-й?
29-й.
Ну, это продолжение предыдущего афоризма о рецитации или повторении слова «Ом». Как мы уже сказали, в общем-то, эти Вот на этом и заканчивается изложение мантры йоги. Еще раз давай повторим теорию, что есть разные методы для достижения. А один из этих методов – это повторение слова «Ом». И после большого-большого количества повторений, ну, как сказать, наступает такой момент, когда все мысли, они растворяются, исчезают, всего, а остается всего лишь одна мысль, а затем и она тоже исчезает. Ну, фактически, классический принцип, на котором построена мантра йога. Именно по этой причине мантра йога работает. Работает в плане конечного освобождения. Не в плане достижения каких-то утилитарных целей, ведь мантра йога, она в большей степени стала популярна, потому что если есть какая-то цель, какое-то желание или какой-то, так сказать, момент, который мы хотели выполнить или осуществить, то повторением той или иной мантры можно достаточно быстро этого достигнуть. Но это как бы достигнуть какого-то состояния, пусть очень высокого, или пусть решающего там все наши проблемы, но всего лишь относительно. А здесь же, кроме того, еще говорится о том, что методами мантра-йоги, да, то есть можно достичь и конечного освобождения. То есть как действует мантра-йога, мы, повторяя ту или иную мантру, достигаем освобождения в два прихода. Первый шаг – это когда исчезают все отвлекающие нас мысли, и в голове крутится только лишь вот, значит, одна мантра. То есть в зеркале нашего разума всего лишь одна волна, одна мысль. Это как бы первый шаг. И второй шаг – это выход за пределы даже этой единой мысли, порожденная повторением этой мантры ОМ. Вот, собственно, с точки зрения йоги Патанджали обоснование, как действует мантра. Как действует мантра.
Ну вот это как бы метод сосредоточения, да, вот здесь описан, что, ну, мы немножко другое изучали вот на мантра-йоге, там вот на семинаре или вообще по-другому. Здесь вот как бы сосредоточение, что по мере повторения какой-то одной мантры у тебя вот как бы мантра и там 10 тысяч мыслей, потом мантра и 8 тысяч мыслей. То есть мысли уменьшаются. То есть энергия, которая была замкнута на те мысли, она перераспределяется за счет сосредоточения на мантрах. То есть просто по мере повторения вот со временем уменьшаются мысли. Да, вот это вот имеется в виду здесь.
Абсолютно точно. То есть для того, чтобы достичь сосредоточения, можно использовать разные методы. В дальнейшем у Патанджали будет объясняться, что такое сосредоточение. То есть сосредоточение – это суть концентрация мысли, это суть сокращения, так сказать, вот этого прыжков сознания. Когда у нас прыжков очень много, с одной мысли на другую, на третью, на пятую, на десятую, на двадцатую, ну то есть наш разум действительно как обезьяна. Туда-сюда прыгает, причем совершает миллиарды прыжков там, за секунду. Сознание такое называется рассеянным. Когда же мы, значит, не позволяем нашему, так сказать, этим, нашему вниманию. Здесь вот еще одно такое свойство очень сильное. Сейчас мы приступаем к нему, к его изучению. То есть это внимание. Если наше внимание направлено на что-то, то туда же направляется сознание. Да? То есть как бы вот сознание и внимание две такие вот очень серьезные вещи. И если же оно у нас скользит, сознание, оно рассеяно по многим мыслям, мы рассредоточены. Если как бы этих мыслей все меньше и меньше, или есть доминирующая какая-то основная мысль, вокруг которой прыгает, значит, наше сознание, наше внимание, то тогда наше состояние называется сосредоточенным.
И метод мантра-йоги, он и позволяет сконцентрироваться. Ну, поехали дальше, потому что мы, опять же, это уже обсуждали.
Да, здесь было. Далее, что такое препятствия, которые делают сознание рассеянным? Каковы они и сколько их?
Ну, прежде чем начал это читать, и как продолжение, почему, собственно, бывают такие вещи, как раз сосредоточенное сознание? Да.
Тридцатое. Болезнь, апатия, сомнение, невнимательность, лень, невоздержание, ложное восприятие, неспособность достижения какой-либо ступени сосредоточения, отсутствие стабильности при сосредоточении. Эти отвлечения сознания – суть препятствия. Насчитывается 9 препятствий, вызывающих рассеяние сознания. Они возникают одновременно с деятельностью сознания. При отсутствии этой деятельности они также отсутствуют. О видах деятельности сознания было сказано выше. Болезнь, нарушение равновесия гуморов, телесных секреций и внутренних органов. Апатия, неспособность сознания к функционированию. Сомнение, вид познавательной деятельности, затрагивающий обе стороны, проблемы. Может быть это так, может быть это не так. Невнимательность – то, что вызывает отсутствие интереса к средствам реализации сосредоточения. Лень – бездеятельность по причине тяжести тела или сознания. Невоздержание – жажда соединения с чувственным объектом. Ложное восприятие – ошибочное знание. Неспособность достижения какой-либо ступени – какой-либо ступени, недостижение соответствующей ступени сосредоточения, отсутствие стабильности, неспособность сознания зафиксировать себя на достигнутой ступени, ибо только при обретении сосредоточения оно может быть устойчивым. Таким образом, эти отвлечения сознания и называются 9 загрязнениями йоги, врагами йоги, препятствием йоги. Все.
Вот, ну теперь давай мы рассмотрим этот афоризм, где Патанджали рассматривают фактически препятствия, большие, колоссальные препятствия на пути йоги, ну это йога сознания, это йога работа с сознанием, то есть на пути работы с сознанием. А, как он их назвал, это 9 таких препятствий. И по очереди перебирает их. Достаточно любопытная классификация. Мы сейчас по ней пройдемся. Чтобы понять, ну, как бы, может быть, даже вспомнить свой собственный опыт, в котором мы, так сказать, находились или находимся. Итак, значит, первое, что там?
Болезнь.
Значит, ну, как ни странно, но в зависимости от того, насколько в хорошем или плохом состоянии наше физическое тело, настолько хорошо или плохо, грубо говоря, работают наши мозги. Если у нас есть какие-то недомогания, которые нарушают деятельность вообще всего нашего организма, ведь разум, он, мы рассматриваем здесь разум, да, в котором отражаются лучи сознания, преломляются. Но ведь этот водоем разума, он ведь не висит в пустоте. Он опирается на наше тело. То есть на что-то, в чем этот водоем, как сказать, находится. И понятно, что если у этой опоры какие-то проблемы, то это косвенным образом, ну или прямым образом, действует вот на эту гладь этой поверхности этого водоема. Причем это достаточно серьезная такая проблема, что даже люди, которые в медитации достигли состояния видения своего собственного «я», это уровень реализации. Это, как правило, джнана-йоги. очень сильные личности, которые, ну, как бы закалили свое тело в огне, там, не знаю, дисциплины, очень суровой дисциплины. И которые проводили там каждый день по несколько часов в медитации и в конце концов отточили свой разум и чувства, ну, соответственно, подчинили свои чувства и отточили свой разум до такого уровня, что они пережили это состояние безмыслия. То есть это самадхи. То есть это когда состояние внешне выглядит у человека, как если бы он умер. Едва-едва прослеживается дыхание, едва-едва прослеживается пульс. То есть внешний человек как в коме. И потом понятно, что человек выходит из этого состояния, и он фактически, ну, начинает вести жизнь при жизни освобожденного. Он идет куда хочет, он делает все, что хочет, он независим. Фактически он ждет того лишь только момента, чтобы карма отработала с его телом все, что должно быть отработано, и в момент смерти просто окончательно сбросить тело и больше не рождаться. Вопрос, почему бы, так сказать, не сбросить его сразу после просветления тела, да? Ну, по разным причинам, потому что люди, конечно же, после такого состояния не понимают все хитросплетения причины и следствия, закона кармы, и они находят более необходимым тот или иной образ жизни. Так вот, даже такие люди могут заболеть. И известные, так сказать, вот случаи, они описаны, ну, я во всяком случае и как бы так с ними сталкивался, с этим, ну, с такими вот моментами, что вот все хорошо, человек полностью себя контролирует, а потом начинает болеть и вдруг с ужасом начинает понимать, что ему все труднее и труднее опять войти в это состояние. Ну, то есть, раз его достигнув, в принципе, уже тропинка протоптана. И в любой момент жизни человек может сесть и фактически повторить это состояние. Ну, он не повторяет по каким-то там своим причинам. А вот тут вот он начинает замечать, что болезнь, как сказать, подкашивает его способность возобновлять это состояние. Что какая-то болезнь, какой-то кусок мяса, недостойный, так сказать, недостойный внимания, может уже на человека просветленного оказывать такое гигантское действие, что он даже не может войти опять в это самадхи, основополагающее самадхи. Но аналогия здесь такая. Представь, что состояние самадхи – это, как сказать, страна высоко в горах. А в гору ведет тропинка, и по этой тропинке можно, в общем-то, подняться в любой момент методом медитации. Но вот если в горах пошли дожди и тропинку размыло, то сделать это очень трудно. Очень трудно. Все скользит под ногами. Ну, то есть ты идешь вверх и скальзываешь вниз. То есть ты понимаешь, насколько все-таки ты зависим от тела, от этой майи, от этой энергии. Это если говорить про таких людей, ну, как сказать, достигших вот таких уровней. Что уже говорить про людей, которые никогда не испытывали это, которые никогда даже, ну, не поднимались до какого-то более-менее серьезного уровня. Малейшая болезнь буквально, как сказать, затмевает им мозги. И ни о каком сосредоточении уже и речи нет, когда больно, когда плохо, когда там, не знаю, тошнотворно, когда еще какие-то моменты. То есть это вот по-настоящему такая как бы обратная сторона нашего тела.
Ну а вот те, кто просветленные, что вот, они же могут разотождествлять себя, вот, допустим, с телом, вот это вот свое я с телом, то есть есть же такой как бы уровень реализации.
Нет, безусловно, есть много разных уровней, но понимаешь, ты должен понимать очень четко, что наше тело – это по большому счету обратная сторона нашей энергии. И если эта энергия той или иной болезнью вовлеклась в рассредоточение такое, то надо приложить известное усилие, чтобы опять выйти. Просто Господь Бог, когда Он творил весь этот мир, Он, ну, как бы... То есть это не такая уж, как тебе сказать, это не такая уж поверхностная вещь. Ты можешь разотождествиться, но для этого тебе надо сосредоточиться. А ты даже сосредоточиться не можешь, потому что болезнь тебе не позволяет, она крайне затрудняет это сделать. Конечно же, ты можешь это сделать, но понимаешь, то есть как бы, потом опять болезнь тебя вниз как бы сбрасывает. Ты, конечно же, можешь войти в самадхи и сбросить с себя тело, ну, если ты достиг такого, то, ну, фактически умереть. Фактически умереть. Да? Но, опять же, как бы, всегда ли есть смысл умирать или дать, так сказать, карме осуществиться? Это очень такие вопросы сложные. Вопросы сложные. Мы сейчас будем рассматривать не в такой глобальной постановке, а вот именно в локальной, что болезнь заставляет рассосредоточиться сознание. Следующее, что там идет?
Следующая апатия.
Значит, апатия. Апатия, иногда, конечно, можно ее отнести к форме болезни. То есть это как, если угодно, ментальная болезнь. Нежелание, нехотение. Вот здесь это сложный такой момент. Почему? Потому что ведь фактически мы чего хотим, то и получаем. Если на очень тонком уровне мы хотим быть в апатии, мы в ней находимся. Если мы хотим из нее выйти, мы в нее вообще никогда не попадаем. Но иногда так складывается ситуация, что у нас как бы там наверху такой есть переключатель. Туда-сюда. Апатия либо есть, либо ее нет. Вот какие-то внешние обстоятельства, щелк-щелк, у тебя раз, тумблер, и, значит, в другую сторону, в сторону апатии. И ты в этом апатии находишься. Значит, ты где-то сам не хочешь сосредотачиваться. Где-то на каком-то моменте ты как бы не волеизъявляешь сосредоточиться. Понятно, что все дальнейшее, оно не работает. И ты опять в рассосредоточенном состоянии. То есть, ну, твое сознание, оно расфокусировано. Оно блуждает. У тебя апатия, ты туда-сюда. То есть, оно как бы вот расплылось, оно не сфокусировано. Понятно, что это серьезная тоже причина для... Раз, как бы, так сказать, человек как бы расплывается.
Ну, это как бы состояние вот энергии, разума, состояние тамоса.
Да, нет, безусловно, здесь присутствует тамос. Безусловно. И, но вопрос в другом, что это в свою очередь как бы в тех или иных дозах. Хорошо, когда у тебя... Что-то явно выражено. У тебя есть болезнь, но у тебя нет апатии, есть страстное желание опять восстановиться. И ты преодолеваешь болезнь. Ты усилием, ты там лечишься, ты как-то там, значит, применяешь какие-то средства. Значит, ты. Или хорошо, если у тебя, допустим, есть апатия, но нет болезни. То есть ты тоже как-то из нее, ну, в принципе, можешь выйти. Но если у тебя, допустим, два этих препятствия одновременно. Человек больной, ему не хочется ничего делать. Это уже сложнее. Понимаешь? Здесь еще бывают такие вот хитрые навороты. Но все это ведет к рассосредоточению сознания. К отсутствию его звонят.
Да, сейчас может быть это свет.
Угу. Так, поехали следующее. Что там?
Следующее — сомнение.
Сомнение. Вот тоже такая вещь, которая не позволяет нам, так сказать, быть в состоянии сосредоточения. Что такое сомнение? А мы не знаем толком. Вот у нас есть энергия, и как бы, ну, грубо говоря, два канала, по которым ее направить. И вот мы колеблемся то туда, то сюда. То мы с этой стороны как-то заглянем, то мы с той стороны, то с этой, то с той. Вот. И на этих вот вещах тратится колоссальное количество энергии. Сомнение — это самый страшный враг человечества. Значит, сомнение — это страшнейший враг человечества. Ни на что на самом деле не тратится так много энергии, как на... А может, это так, а может, это эдак.
Такие ее как бы колебания.
Ее колебания, да. Человек, как говорится, как это, в наших глазах крики вперед, в наших глазах окрики стой. И мы там начинаем заниматься йогой, а и где-то, ну, не знаем, вот чему верить, чему не верить, вот нас вот это так или так, а может быть, это что-то не то. Вот это мы постоянно мечемся. Понятно, что нет единого какого-то такого устремления. То есть в этом смысле, как это не смешно и не парадоксально, что лучше делать ошибку, но не испытывать сомнений, чем быть таким, как сказать, человеком, вечно находящимся в сомнениях. Почему? Потому что если ты делаешь ошибку, у тебя есть шанс это быстро понять и пойти по другому пути, исправить ее. А в сомнениях можно прожить несколько жизней подряд. Я встречал, к сожалению, это такая болезнь, ну, как бы она болезнь несмелости. Когда человек, вовлеченный даже в йогу, он все колеблется, все он высчитывает, все он просчитывает, они обманывают ли его. Они, вот он все там или. Они. Я очень часто встречался с такими людьми. Большое количество так называемых маргиналов — это именно такие люди. То есть они вот все, они то одну систему рассматривают, то другую. То в христианство их занесет, то в ислам. То еще, и вот они везде где-то ищут подвох, они везде, ну это как бы я крайний случай рассматриваю. Понятно, что на малом таком уровне сомнения, они совершенно, ну как сказать, недопустимы, они рассредотачивают наше внимание. И там, где надо сделать просто спокойный шаг вперед, мы занесли ногу, и вот эта вот нога колеблется то ли вперед, то ли назад. В результате она делает что-то посередине и как раз делает шаг в пропасть. Это тут самая типичная ситуация, когда полумеры, методы полумер. То есть, как бы, когда человек берет и усредняет, а в результате садится между двух стульев. Это самая типичная, опять же, ситуация, с которой можно только столкнуться. Хороший знак.
Газ соси.
Сейчас еще кто-нибудь придет. Вот. Хорошо мы затронули. Вот, значит, сомнение, но это в таком сильном виде. В слабом виде сомнение, оно рассредотачивает разум. Когда ты что-то делаешь, а у тебя как внутри, как шпион, который не выкладывается на всю катушку, а в каждую минуту может, так сказать, открыть дверь врагу. Вот, опять же, в этом смысле слова лучше иногда делать что-то, не сомневаясь до конца, даже если ты делаешь ошибку, вот, чем находиться в вечных сомнениях. Опять же, это как бы в каждом конкретном случае надо смотреть, потому что есть разные моменты, есть надо, где действительно должны быть сомнения, если там чего-то, но ты не до конца понимаешь. Но вот в отношении каких-то духовных вещей, то это фактически не... Ну, как бы это та вещь, которая не позволяет иногда достигнуть вот этого сосредоточения. Вот самое страшное препятствие. Вместо того, чтобы сесть и без сомнений, не анализируя, делать что-то, мы начинаем вот опять же это все вертеть. Да и так, и так. И вот перед нами последний рывок до достижения просветления, а сомнения не дают нам это сделать. Это очень-очень такая вещь.
Ну а вот почему как бы этот факт вот происходит? Человек опирается на свой предыдущий опыт,
да,
опыта
конечно.
Чего-то другого, вот нового, ему говорят, вот будешь делать йогу, достигнешь таких-то результатов. Это какой-то новый опыт, о котором он еще как бы не знает, что такое возможно.
Дурная карма.
Как бы не доверяет, да?
Дурная карма, да. Ну, вероятно, он сам когда-то врал другим. Он как бы тебе переносит эту ситуацию на себя. Если ты когда-то врал другим, то он вполне может допустить, что теперь тебе кто-то врет точно так же, как ты врал другим, понимаешь? И вот это вот эти вот сомнения начинаются, они туда-сюда, то есть недоверие. Ну, то есть отрицательный предыдущий опыт. Отрицательный предыдущий опыт привел к возникновению такой вот психологии поведения. Но этот отрицательный предыдущий опыт был выработан в результате своей же собственной плохой кармы. Понятно, да?
Ну да.
Вот, поэтому, то есть в известном смысле сомнения, как ничто, говорят о плохой карме. Причем достаточно тонкой плохой карме. Ну как бы и утонченной. Потому что если бы этого не было, то ты бы либо сразу распознал систему как ложную и вообще не стал бы на нее смотреть. Либо, ну как бы, если, а если уж ты ее принял, ты бы ее принял до конца. Но это такая очень серьезная болезнь, от которой по-разному люди избавляются. Серьезная на самом деле болезнь такая, сомнение. Что в книгах в йоговских пишут много чего. Но не все люди, так сказать, тут же кидаются выполнять. Почему? Потому что у них есть сомнения, они до конца не доверяют. Ведет к рассредоточению. То есть они, ну...
Именно такого, на две части. Может быть так, а может быть и не так.
Конечно.
То есть, ну, такая двойственность.
Конечно. Дальше идем.
Следующая — невнимательность.
Значит, невнимательность — это... Вот такое как бы разгильдяйство, которому фактически многие из занимающихся, начинающих заниматься йогой, впадают вот в такое состояние невнимательности. Это вот та вещь, на которой тратится опять очень много времени и не получается результат. Вот если сказано, надо делать так-то и так-то, да, то есть, а мы где-то, как-то нам показалось, что мы где-то, в принципе, поняли систему. Нам как-то, все понятно, что с этим разбираться, все понятно, ну, делай и делай. А там есть нюансы, маленькие нюансы, к ним надо быть предельно внимательным. Если их упустить, то, в принципе, тогда идет, ну, как бы, достижение результата число измором. Количеством попыток. Один раз попытка была, что-то невнимательно сделал, не получил результат. Второй раз опять невнимательный был, не получил результата. Третий, четвертый, пятый, шестой. То есть, а потом уже, как говорится, в сотый раз наступив на «у тебя ничего не получается», ты начинаешь там, да, действительно досконально читать эти книги, там, эти руководства, или ты начинаешь прислушиваться к тому, что тебе говорили. Ну, то есть, если тебя кто-то учил, да, тебе говорили, делай так-то и так-то. А ты как-то посчитал, что не надо по-другому сделать. Как-то ты как бы так это все решил, что вот будет вот так. И вот в этот самый миг была маленькая лазейка для просветления, а ты ее упустил. Почему же ты невнимательно отмел? Большая эта проблема. Я, как сказать, что там греха таить, вы все ей страдаете поголовно. А почему я об этом так заявляю? Потому что сам очень долго болел этой же болезнью. Но это на таком, опять же, капитальном, глобальном уровне.
На... Ну, значит, насколько трудно это как бы вот различить, что именно тебе надо, ну что значит, это внимательность, это тоже значит сосредоточение, это не отвлечение на.
Да,
что-то,
то есть, а... когда мы позволяем, когда мы, знаешь, у нас вечно нет времени, чтобы разобраться, чтобы спокойно подумать, осмыслить и сделать логические шаги. Ведь это же йога сознания. Здесь не проходят вот такие моменты энергии. Что, ладно, знаешь, если там что-то. Ну, как бы, знаешь, иногда попытка нахрапом. Если не знаешь, как открутить болт специальным ключом, ты берешь кувалду, его начинаешь просто нахрен сбивать, понимаешь? Там выламываешь вместе там, с куском стены, но, в принципе, добиваешься того, чего ты хотел. И это, в принципе, приемлемо, если ты действуешь методом энергии. Но если ты идешь методом сознания, кувалда... в посудной лавке, да? Или в каком-нибудь там микроэлектронном там приборе, она неприменима. Вот, а мы невнимательны, мы нахрапом идем. Мы что-то еще до конца не разобрались, мы логическую цепочку, очень четкую тут вытекание одного из другого не построили. Мы как-то, знаешь, как-то в полусонном состоянии махнули на это рукой и сказали, а что там над этим размышлять? Энергией, возьму энергией. Вот. И иногда вырабатывается целая привычка и вот брать энергии. А что такое брать энергии? Это поступать неэффективно. То есть часть этой же самой энергии распыляется не по назначению. Ее опять же не хватает для сосредоточения, и сознание опять же рассосредоточено. Типичный пример. Человек начинает что-то делать за компьютером. Раз, 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 не получилось, раз, все, сбросил, по новой, с нуля начинай. Нет, не начинай с нуля, остановись там, где не получается. Разберись досконально, что ты делал до этого. Выстрой цепочку. И может быть тебе не надо будет начинать с нуля. Может быть ты на этой, ну то есть как бы это неуважение к результату своему собственному. Невнимание, ну это, так сказать, опять же та же болезнь, которая... проходит со временем. Но она не позволяет, как сказать, сосредоточиться. Она не позволяет это сделать. Мысли прыгают. Знаешь, мы считаем 1, 2, 3, 4, 48, 49, 50. Да? То есть, извини, а где ты вот эту оставшуюся часть? Вот же так же и мысли. Да? Ой, я сейчас сосредотачиваю, я думаю там о том-то, о том-то, о том-то, о том-то. Раз-раз-раз отвлекся. И понеслась, как сказать, твое внимание. Ну, опять ты раз. Ну, в общем, короче, вот это вот непоследовательность. Спокойная, энергия, да? Вот сосредоточился, потом раз, тебя волна энергии, какие-то мысли, ассоциации, тебя понесло. Ты начал сосредотачиваться на глиняной кружке, а в результате ловишь себя на том, что размышляешь, там, я не знаю, там, каком-нибудь гамбургере. Понесло, 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 понесло. Дальше идем.
Лень.
Ну, лень это вообще замечательно. Лень это такой яд, я бы даже назвал, которому вообще все подвержено, все подвержены. То есть лень это вот одно из проявлений тамаса, как наиболее сильное. Когда все неповоротливое, когда, чтобы что-то сделать, надо преодолеть какой-то дискомфорт, и как бы нет силы, чтобы вот его преодолеть. И мы как бы самоуспокаиваемся и вот опять скатываемся вниз. Вот перед нами холм, даже холмик небольшой, а мы в самом низу. вот мы, как бы у нас нет сил, чтобы вскарабкаться, преодолеть это, да? И тамос нам говорит, а зачем? А ну. И как бы вот это вот состояние, оно иногда закрепляется, и человек сам себе не отдает отчета, что он, в общем-то, живет как животное. Что начинает действовать только лишь тогда, когда есть прямая угроза чему-то. Вот, поэтому, да, лень очень, опять же, свирепо тоже наказывается эволюционно, если ты долго ничего не делаешь, потом приходит такой кнут, по сравнению с которым преодолеть чувство ленности, да, заставить себя встать, что-то сделать, это просто сказка и наслаждение по сравнению с этим кнутом, который тебя ожидает, если ты этого делать не будешь. То есть на этом построена эволюция. Ну, понятно, что вот это вот состояние ленивого такого пребывания, когда и тело тяжелое, и разум тяжелый. Не путать с усталостью. Есть такое состояние приятной усталости, когда ты классно сделал работу какую-то, и ты погрузился в свой диванчик и смотришь там очередной там телевизор, да, там, и как-то там отдыхаешь. Что у тебя какая-то при этом присутствует ясность, сатва. То есть, в принципе, ты находишься как в состоянии лентяя. Но тебя отличает принципиально. Перед этим было состояние активности, раджаса. И это заслуженный отдых, заслуженное как бы предоставление своему организму восстановить силы. Но совсем другое, когда не было предыдущего состояния раджаса, а ты точно так же развалился, и у тебя состояние тамаса, тяжести. И кажется, ой, как тяжело, я так устал, хочется еще полежать. А там такое очень оно затягивающее, как болото. Чем больше лежишь, тем сильнее тебе надо, ну как, тем сильнее. Ты не отдохнул, ты пытаешься еще отдохнуть, а вместо этого еще больше устаешь. Это вот наша привычка. А начинаешь активно что-то делать, раз, бодренько, и потом смотришь, боже ж ты мой, я лежал в этом тошнотворном состоянии, мне было так плохо, я хотел продолжать лежать, когда я начал активно что-то делать, я сразу стал бодрым, веселым, счастливым, и как бы тонус поднялся, и как бы внутреннее наслаждение выросло. Вот, привычка лени, она тоже достаточно укоренившаяся. Что вместо того, чтобы тратить время на раджас, мы его тратим на тамас. У нас есть свободные полчаса времени, свободные. И вместо того, чтобы посвятить их активному самосовершенствованию, там, изучить там, английский язык там, или позаниматься йогой, ну, даже если не йогой, там, не знаю, там, какую-то умную книжку прочитать, что-то как бы поставить себя на следующий уровень выше, да, то есть мы склонны это все, как бы нам ленив, неохота. Понятно, что это ведет как раз к сосредоточению, и то есть это не способствует сокращению мыслей в разуме и достижению состояния сперва сосредоточения, а затем вот этого самадхи, сосредоточения сверхсознательного. Дальше идем.
Следующее невоздержание.
Да, значит, вот это тоже такой важный момент. Ну, невоздержание имеется в виду не только половое. Да, то есть обычно, когда говорят слово воздержание, подразумевается сексуальное воздержание. Но здесь в более широком смысле слова. Вот есть какой-то объект, который мы по тем или иным причинам начали страстно желать. Это может быть все что угодно. Это может быть женщина или мужчина. Это может быть еда. Это может быть что угодно. Машина, да. Или какой-то там страстно хочется, допустим, что-то сделать.
Выпить.
Или просто, ну, как бы вот такое страстное желание чего-то. И в тот момент, когда, так сказать, это желание над нами начинает главенствовать и работать, то есть оно начинает управлять всем. Если мы это желание получаем, то мы как бы удовлетворены. Если нет, наше сознание мечется, но не находит покоя, но рассредотачивается. Мы становимся заложниками чего-то внешнего. А раз мы становимся заложниками чего-то внешнего, то, соответственно, наше сознание направляется навне. И количество этих волн в разуме только лишь увеличивается. Оно не уменьшается. Вместо того, чтобы сосредоточить как бы это внимание вовнутрь, мы наоборот как бы цепляемся за все внешнее. Мы уже не способны там 5 минут спокойно посидеть и как бы устаканить свой разум. Мы вот нас навне несет. Ну, как бы сексуальное воздержание одно из самых сильных в этом плане, потому что по степени оказания действия на человека, что если человек ему подвержен, то как бы большая часть его естества даже на каком-то химическом уровне, потому что гормоны вырабатываются, и он начинает действовать по следующему механизму. Вот он увидел объект своего вожделения. Вот он сидел и был в нормальном состоянии. Медитировал. Сосредотачивал свой разум. Вдруг открыл глаза и увидел, что, оказывается, все это время перед ним там девушка прекрасная сидела. Она сидела все это время, пока он медитировал, но он ее не видел. Он закрыл глаза. Он открыл глаза, он ее увидел, он ее захотел. А как следствие, что это значит? Он захотел обладать ей. Он как бы перенес внимание изнутри наружу. Он перенес свое внимание, сознание на нее. А дальше начинают работать уже механизмы гормональные. Он уже либо предвкушая ее, либо наоборот, какие-то там, не знаю, у него мысли возникают, что эти образы и мысли начинают действовать на другие центры мозга, которые действуют там на какие-то железы. Эти железы выбрасывают в кровь вполне материальные и объективные гормоны, если уж на то пошло, да, то есть, ну, это химические вещества, под действием которых мы испытываем то или иное состояние. И вот все это начинает по нарастающей. То есть, типа, он-то уже и закрыл глаза давно, чтобы опять сосредоточиться, а не может, потому что по крови уже начинают циркулировать гормоны, которые его там, значит, всячески ему не дают сидеть спокойно. Вот, то есть, здесь как бы такой многоступенчатый механизм возникновения вот этого страстного желания. И если оно проснулось, то его надо, как бы оно очень легко возникает. Но раз проснувшись, попробуй потом с этими гормонами что-то поделать внутри. То есть это надо втройне сильнее, так сказать, усилия воли, чтобы, ну, не поддаться. Это уже не ментальное желание, это уже химическое желание. Когда, там, не знаю, тебя хоть режь, но ты хочешь эту женщину, понимаешь? А не преодолеть это уже на порядок. Да какой на порядок? На 3 порядка сложнее. Вот. Поэтому ты уже, понятно, ни о чем думать не можешь. Ты начинаешь думать только лишь о реализации вот этого желания. Ни о каком концентрации, ни о какой вот этой вот, так сказать, заглядывания в себя вовнутрь ты уже и не мыслишь. Потому что тебе начинает казаться, что твое наслаждение находится вовне. Ты уже забываешь к тому моменту, что все наслаждение – это суть внутреннее наслаждение. Ты думаешь, что вот оно во мне. Если ты это сейчас до этой девушки не дотронешься, ты умрешь. И вот такие страстные желания, не обязательно, ну, как бы сексуальные они сильные, но ведь есть и другие, там, допустим, желания карьерного роста на работе, или желание там заработать много денег, или желание еще что-то. То есть страстное желание чего-то вовне, оно не позволяет автоматически сосредотачиваться. Оно наоборот нас как бы распыляет. Вот эту вот концентрацию, но распыляет навне. Мы вот, у нас есть какой-то объект приходящий. И, соответственно, много факторов, чтобы этот приходящий объект был в том состоянии, которое бы мы хотели. И вот надо их постоянно, эти все факторы, удерживать. И вместо того, чтобы сокращать количество мыслей в голове, оно только растет. Потому что говорят же, что маленький, как говорится, есть такая фраза тоже, как сказать, маленькое количество денег, маленькое количество проблем, да, большое количество денег, большое количество проблем, что их надо удерживать. Вот точно так же и здесь. Как бы попытка удержать этот страстно желаемый объект или как-то с ним взаимодействовать, оно ведет к тому, что мы постоянно должны думать о миллионах, миллионах, миллионах отдельных вещей вовне. Все, мы порабощены. И это как это вот в утрированном случае сильно, но ведь это же еще бывает на таком слабо проявленном уровне. Не, ну, в течение бытовой жизни мы как бы страстно желаем вот что-то съесть. Да? Уже не можем это не преодолеть. Значит, как с этим бороться? Ну, там в дальнейшем будет описание этих всех методов, но самый простой способ, пока мы не искушены, это прекратить все на первоначальном этапе. Так называемый принцип вайраги.
Отрешенности.
Отрешенности. Никогда ты уже пялишься на эту прекрасную девушку и уже вообще просто над собой контроль потерял. А еще до того, как ты знаешь, что ты придешь с ней в соприкосновение, и ты будешь это испытывать. Ты уже знаешь этот механизм. Ты пока его на себе как бы, ну, в полный момент не испытываешь, но ты знаешь, что если ты попадешь с ней в одну постель, то тебе будет очень трудно удержаться. Понимаешь? И ты не допускаешь этого состояния до тех пор, пока ты не можешь как-то это разумно, как сказать, контролировать. Ты говоришь, нет, нет, нет. Это вот принцип как бы отказа от наслаждения, от всего внешнего. Вот как монахи живут, они ничего не видят, ничего не слышат, сидят в своей келье. И вот маленькая комнатка, где ничего нет. Соответственно, нет и вот этого соблазна, искушения страстно чего-то пожелать. Вот. Но опять же, это работает только лишь на время, если мы пользуемся этим временем, чтобы самосовершенствовать себя. Потому что это бессмысленно сидеть в такую консервацию. Потом ты увидишь объект своего желания и в 3000 раз сильнее, ну, у тебя, как сказать, в душе загорится. Вот. Ну а если пользоваться этим периодом для самосовершенствования, то потом можно взять это все под контроль. И даже уже соприкасаясь с объектом вожделения, уже его не испытывать вот в таком отупляющем, значит, отупляющем, рассосредотачиваем качестве. Опять же, я напоминаю, что это не тантра-йога, что это методы сознания. И здесь прямо противоположные методы. Если в тантра-йоге наоборот бы говорили, чем больше ты там страстно желаешь женщину там, или девушку, да, там, тем лучше. Ты можешь как бы вот этим методом энергии взять. Но здесь мы действуем методом сознания. Что чем сильнее это будет энергия, тем оно, как ветер, пламя твоего сознания, как свечку, будет задувать.
Бесконтрольно.
Бесконтрольно, да. Вот, дальше идем.
Дальше ложное восприятие.
Ну, ложное восприятие, мы уж касались этого. Когда мы что-то одно там, воспринимаем, как сказать, за другое. Ну, вот еще один такой типичное представление о ложном восприятии. Говорят, что раньше хорошо строили дома. Говорит, вот, посмотрите, у нас на улице все эти новостройки, блин, такие хреновые. Вот раньше строили, вот построили там 400 лет назад дом, и вот он стоит. Хоть что там, хоть треснет. На самом деле, как раньше строили хреново, так и сейчас одинаково строят. Но только лишь в одно, разница в одном. Что за это все 400 лет все ветхие дома разрушились, а остались только самые единицы, которые были хорошо построены. Вот они, это не значит, что раньше все такие дома были. Нет, это говорит всего лишь о том, что сохранились всего лишь хорошие дома. Да? Вот, но мы делаем, так сказать, ложные выводы, и опираясь на эти ложные выводы, как-то себя начинаем вести. Точно так же и в своей повседневной жизни мы иногда одно считаем другим, то есть как бы мы не отдаем себе до конца отчет, почему мы ведем себя так или иначе. То есть есть где-то ошибка. А если есть ошибка, то о каком сосредоточении может быть речь? Мы что-то проглатываем просто так. То есть вот мы начинаем искоренять наши мысли. Было 100 мыслей в голове. мы искореняем их, осталось там, допустим, 40. А потом 20 мыслей, мы считаем, о нет, это священная корова, оставляем их, они должны быть. И начинаем остаток, да, сокращать. А что толку остаток сокращать, если эти 20 как прыгали, так и прыгали? Mm-hmm. Вот. Почему? Потому что мы их ложно, ну, как бы так, одно подразумеваем другим и так далее. Дальше идем.
Дальше неспособность достижения какой-либо ступени сосредоточения.
Ну, тут достаточно мне сложно комментировать, потому что...
Что такое вообще ступень сосредоточения?
Ну, имеется в виду здесь уже, если человек что-то практикует. Дело в том, что есть несколько ступеней, это... Допустим, не очень тяжело сосредоточиться, если ты не научился отключаться от чувств, от своих чувств. Буквально тебя начинает все мешать.
Там вот осязание, что-то.
Осязание, обоняние, слух, зрение, все начинает тебя вырывать. То есть очень тяжело идти выше, если предыдущее еще пока не отработано.
Ну а метод-то именно такой же дается, как и сосредоточением и отвлечение вот этой энергии от чувств на сосредоточение.
Да, но дело в том, что если мы этого не достигли, а пытаемся уже непосредственно контролировать свое сознание, если мы подвержены еще действию наших чувств, но при этом пытаемся как-то очень жестко управлять концентрации нашего сознания, то фактически мы начинаем строить дом без фундамента. И только мы сосредоточились, вдруг раз что-то нас вывело из себя. Все это полетело. Но эту тему давай пока мы не будем тоже обсуждать. Она достаточно детально будет объясняться, когда вот будет эта восьмеричная ступень обсуждаться, что там зачем идет там. Раз отождествление с чувственными объектами, потом, ну и так далее, до самадхи. Вот мы коснемся этой темы тогда. Дальше.
Отсутствие стабильности при сосредоточении.
Ну, опять же, тоже здесь это из той же оперы, это мы потом.
Ну все, эти отвлечения сознания, суть препятствия.
Дальше идем, следующий афоризм. 30-й, да?
31-й. Страдания, уныние, дрожь в теле, вдохи и выдохи сопутствуют рассеянным состояниям сознания. Страдания бывают трех видов. Вызываемое внутренними причинами, вызываемое другими существами и вызываемое сверхъестественными причинами. Страдание – это то, от чего живые существа стремятся избавиться, когда оно их поражает. Уныние есть нарушение ментальных функций вследствие препятствия реализации желания. Дрожь в теле, когда части тела дрожат, то есть сотрясаются. Вдох есть жизненное дыхание, при котором вдыхается внешний воздух. Выдох, когда выходит воздух, находящийся внутри тела. Все эти явления сопутствуют рассеянным состояниям сознания. То есть они бывают лишь при рассеянных состояниях сознания, а отсутствуют при сконцентрированном сознании. Итак, эти рассеянные состояния сознания, являющиеся препятствием йогическому сосредоточению, должны быть подавлены посредством уже упоминавшихся практики и бесстрастия. Здесь же автор в заключении говорит о предмете практики. И дальше следующее.
Ну, значит, здесь опять же мы помним, что мы рассматриваем афоризмы Патанджали вместе с комментариями в Яс. То есть мы должны отдавать себе отчет, что здесь как бы еще акцент понимания в Яс добавлен. Поэтому, ну, есть немножко другая как бы интерпретация этого же афоризма, когда вот она построена на следующем моменте, что действительно, когда есть раз сосредоточенное состояние, вообще оно бывает. Вот есть перечень таких таких явлений, которые наблюдаются. Но здесь акцент сделан не просто для всех подряд, да, ну или как и для всех подряд, но еще для практиков йоги. Вот кто начинает заниматься йогой, так вот, когда человек вот только-только начинает сосредотачивать свое сознание, он начинает сталкиваться с вот такими волнами препятствий.
В виде страдания.
В виде страдания, да. То есть вот он начинает заниматься, и вдруг что-то начинает всплывать в его окружающем мире, что вызывает его страдания. Но с точки зрения, допустим, другого объяснения, это накопившаяся карма, которая, ну, это очищение. Это те старые-старые моменты, которые не были отработаны, но вот сейчас они начинают всплывать. То есть, видишь, здесь немножко другой как бы акцент. И вот что там идет? Страдания, перечисли еще раз.
Уныние, дрожь в теле, вдохе, выдохе.
Вот это типичное такое, как бы, такие набор, джентльменский набор состояний, через которых, в общем-то, любой практик, который только начинает заниматься, обязательно проходит. Я об этом постоянно тоже говорил вам, что, ребята, ждите. Ждите депрессии, уныния.
Абсолютно любой человек, вот, который будет...
Нет, ну, конечно же, не абсолютно любой человек, да, но если это, так сказать, Господь Бог воплотит, то, конечно же, он ничего такого испытывать не будет. Но если были какие-то недоработки, и мы стараемся это... Ну, если вообще, в принципе, человек до этого хоть когда-то испытывал уныние и страдания, то вот сейчас он так, в легкой форме должен переболеть этим и раз и навсегда от этого отказаться.
А не бывает такого, что вот мы как бы без вот таких состояний, то есть таких практик, методов и ну вот вообще йоги?
А, да нет, конечно же, все практики и методы, как раз это следующий афоризм и сказано, что именно и практиками и методами подавите это состояние. То есть это то, что это не это как бы. Как бы тебе объяснить, это не суть йоги. Это не обязательно должно быть. Но это, как правило, присутствует. Как правило. Может этого, конечно, и не быть. Но, как правило, это присутствует. И вот ты начинаешь заниматься йогой, ты жил обычной жизнью, нормально. Потом вдруг тебе ты решил заняться, ну как нормально, это спорный вопрос, что такое нормальная жизнь, но ты жил, как подавляющее большинство существ, да, на этой планете человеческих. И вот в один прекрасный момент ты начал активно заниматься йогой сосредоточения. Ты начинаешь активно там, по какой-то той или иной системе практиковать сосредоточение. И вдруг иногда бывает, иногда это все идет на ура, сильнее, 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 но большинство из нас не идеальны. Есть карма. И вот он начинает сильнее сосредотачиваться, а в результате приходит волна депрессии. Вот волна подъема, потом волна депрессии. Волна чего-то такого классного, потом волна подавленности. Да? Вот это все перемежается. И человек иногда даже обескуражен. Че это, друг? Я же вроде как бы всем хорошим занимаюсь. Че же мне так плохо? Но в этом смысле это... Он легко отделывается от будущих проблем. Вот в будущем эти все проблемы должны были бы вырасти до космических масштабов, и тогда действительно их было бы трудно решать. А сейчас он как бы малой кровью, да, отделывается. Так вот, наблюдаются состояния время от времени, когда ты усиленно начинаешь заниматься, наблюдаются состояния подавленности, депрессии. Затем еще дальше идет вообще совершенно любопытная вещь. Наблюдается дрожь в теле. Когда каналы начинают чиститься, а начинают они чиститься, когда ты достигаешь определенной ступени сосредоточения, то есть вот ты сосредоточился, у тебя уже какое-то маленькое количество мыслей в разуме, но чтобы этого достичь, вся твоя энергетическая система должна работать исключительно вот на поддержание этого сосредоточения. И она у тебя там со страшной силой работает. Ты даже этого, кстати, не замечаешь.
Да, во время концентрации.
Во время концентрации. Но она работает, она привлекает все больше и больше энергии. Эта энергия натыкается на препятствия, на загрязненные каналы. Она начинает их чистить в принудительном порядке. Ты-то размышляешь, ты весь в концентрации сознания, но в этот же самый момент твоя энергия начинает чистить твои каналы. И она начинает чистить твои каналы, и иногда, да иногда, это постоянно, по тебе проходят такие волны неконтролируемой дрожи. То есть твое тело начинает сотрясаться, вот ты вроде сидишь, сосредотачиваешься, а тебя как вот под электрическим током иной раз пробивает буквально. Кстати, вот одна из причин, почему рекомендована поза лотоса, она как раз не позволяет тебе нарушить медитацию. Тебя хоть как-то там колбасит, трясет, да, там, или еще тебя там подбрасывает, все, но у тебя ноги. Это устойчивое состояние, да? Большое основание и центр тяжести внизу. То есть из такого состояния очень тяжело человека опрокинуть, он устойчив. И когда начинают его, значит, колбасить, то он не падает.
Во время пранаямы в основном, чтобы там...
Ну, пранаяма, видишь, мы сейчас... Давай сейчас не будем пранаямой касаться. Это во время медитации. Угу. Почему эта поза считается так высоко ценима, поза лотоса в йоге? Почему всех йогов обычно на картинках рисуют в позе лотоса? А вот именно по этой причине, что если ты работаешь методом сознания, то у тебя начинают, так сказать, тебя пробивает дрожь, вот это, чистится канал. А затем это проходит. Затем это проходит, каналы очищены, и больше дрожи нет. Но что значит очищены каналы и дрожи нет? Ты автоматически перестроил свое тело, даже не занимаясь им. Понимаешь? Не делая йогу, ну как хатха-йогу, ты перестроил тело чисто методами сознания. Видишь, в чем здесь фокус?
То есть ты как бы на тонком уровне это сделал, а тонкий уже исправил.
А тонкий исправил грубый. А следующее что там?
Следующее вдохи и выдохи.
А, ну опять же здесь вот такая небольшая намеки. Афоризмы Патанджали – это конспект разных подходов. Вот здесь такая хорошая ссылка на методы пранаямы, что до тех пор, пока существует вдох и выдох, сознание не сосредоточено. Это очень легко проверить. Можно сесть и попытаться о чем-то сосредоточиться. Чем сильнее ты будешь сосредотачиваться, тем у тебя будет замедляться дыхание. В состоянии самадхи, когда будет присутствовать одна мысль, или вообще не будет мыслей, и сознание будет высвечивать само себя, дыхание вообще останавливается. В тантрах, где, ну, заслуженно употребляется метод пранаямы, этого состояния достигают за счет вот дыхания. А вот в классических йогах сознания Патанджали этого состояния бездыханности, кевала или кевела, достигают посредством сосредоточения разума. Если есть дыхание, значит нет сосредоточения. Дальше.
То есть это вот такая взаимосвязь мысли, да, и дыхания. Чем у тебя меньше мысли, тем меньше твое дыхоколебание, вот у тебя легких дыханий. Чем больше, то есть если человек о чем-то так напряженно думает, как-то у него сильнее.
Да, значит, это мы помним вот эту самую связь между дыханием и мыслью. Или гораздо более сложно понимаемую связь между дыханием, мыслью и сексуальной энергией. Это очень такая базовая связь, на которой построены множество практик йоговских. Точнее, весь спектр всех, ну, так сказать, известных йоговских практик построены именно на этой связи. Понятно, да?
Ну да, но вот при сосредоточении там вот сексуальная энергия, она как бы косвенно, да, задействуется.
Ну
там,
давай пока не будем, мы все-таки йогу сознания сейчас изучаем, не будем в эти дебри отвлекаться. Значит, еще раз, что по мере прямо пропорционально сосредоточению разума дыхание останавливается. Вот это мы должны.
Понятно, да.
Дальше.
Дальше следующий афоризм, да?
А все мы там, да, там.
Да.
Все, давай скажу.
32. В целях их устранения практика с одной сущностью. Для устранения рассеянных состояний сознания пусть йогин практикует работу с сознанием, опирающимся на одну отдельную сущность. Однако для того, кто полагает, что сознание есть лишь сознавание одного объекта за другим, и к тому же мгновенно все сознание в своей всеобщности только однонаправленно и не может быть рассеянным. Лишь в том случае, когда это сознание, отвлекшись от всего остального, концентрируется на одном объекте, оно становится однонаправленным. Следовательно, оно не может быть направлено с необходимостью на каждый объект. Также и для того, кто полагает сознание однонаправленным, поскольку оно представляет поток сходных впечатлений, то есть его однонаправленность есть свойство сознания, трактуемого как поток, то такой поток сознания не является чем-то унитарным ввиду своей мгновенности. Если же допустить, что однонаправленность есть свойство конкретного содержания сознания, представляющего собой составной элемент непрерывного потока сознания, то независимо от того, состоит ли этот поток исходных или различных содержаний сознания, само сознание всегда однонаправленно, поскольку оно с необходимостью фиксируется на каждом объекте. Таким образом, мысль о рассеянном сознании оказывается необъяснимой. Отсюда следует, что сознание унитарно, направлено на различные объекты и стабильно. Далее, если бы содержание сознания, имеющее различную внутреннюю природу, продолжались бы как не связанные с единым сознанием, то как-то в таком случае одна когниция могла бы помнить то, что было увидено другой когницией. Как одна когниция могла бы быть субъектом кармы, накопленной другой когницией. Если же это как-то и устанавливается, то лишь способом, напоминающим логику коровьего навоза и молочной пищи. Более того, при рассмотрении сознания как различных не связанных между собой когниций, оппонент приходит к отрицанию. Отрицанию доверенности опыта самоотождествления. Каким образом две когниции я прикасаюсь к тому, что я прежде видел, и я вижу то, к чему я прежде прикасался, могут быть отнесены к не имеющему различий субъекту познания, если все когниции различны. Каким образом когниция «я есть этот неделимый атман, имеющий своим объектом одну идею атмана и возникающая в совершенно различных сознаниях, может принадлежать одному субъекту сознания как общее знание? Ведь знание «я есть этот неделимый атман» может быть получено из собственного опыта. Более того, авторитет восприятия не превосходит другие средства познания. Напротив, другие средства познания находят применение именно благодаря восприятию. Поэтому сознание унитарно направлено на различные объекты и стабильно. Каким образом достигается то очищение устойчивого сознания, о котором говорится в шастре?
Ну,
тебе это читаю.
Еще раз прочитаю афоризм сам.
В целях их устранения практика со одной сущностью.
А, значит, опять же, это афоризмы Патанджали с комментариями Вьяс. Вот Вьяса решил, так сказать, добавить некие свои размышления на достаточно интересную и сложную тему. Но здесь в большей степени чувствуется вот влияние такой школы логической. То есть вот то, чем любят заниматься, допустим, буддисты там и прочее, прочее. То есть логического скорее построения чего-то. Вот. Но тем не менее, прокомментировать бы этот афоризм надо было так. Все предыдущие состояния устраняются, когда мы начинаем концентрировать свое сознание на одну сущность. Глиняная кружка, Господь Бог во плоти, Кали, богиня, значит, священный сладкий слог Ом или еще что-нибудь. Но когда есть одна сущность, а все остальные сущности исключаются, тогда ну, как бы, наше сознание сосредотачивается, и те предыдущие состояния исчезают. Один важнейший вывод, что состояние подавленности, депрессии, вот состояние, то, которое мы перед этим читали, да, вот этого негативизма, угу, оно устраняется, угу, в тот момент, когда разум сосредоточен на одном. Поэтому это в своеобразная такая даже практика, что как только прямо пропорционально вот ты испытываешь то или иное состояние, подавленность, депрессия там, еще что-то, вот, и если у тебя при этом ты сядешь медитировать, то прямо пропорционально сокращению твоих мыслей, угу, у тебя будет это состояние также рассеиваться, как дым. Когда у тебя останется одна мысль, у тебя не будет даже, как сказать, налета вот о этих негативных состояниях. Ну, правда, и всех остальных последующих. То есть дрожь в теле, как перечисляет Патанджали, вдохов и выдохов. Mm-hmm. Вот. Вот такое замечание. Ну, я не буду комментировать комментарии Вьясы, потому что времени, в общем-то, нет на это.
Идем что такое когниция вообще?
Знаешь, открой словарь, я не хочу это. Просто дело в том, что это еще наши переводчики несколько
старались. Следующий.
Ну, когнишен, от слова когнишен, вероятно. Хотя не знаю, если от какого слова. Когнишен — это что-то такое английское, а это, вероятно, что-то латинское. А дальше идем.
33. Очищение сознания достигается культивированием дружелюбия, сострадания, радости и беспристрастности по отношению к счастью, страданию, добродетели и пороку. Итак, пусть йогин культивирует дружелюбие по отношению ко всем живым существам, наслаждающимся счастьем, страдания к тем, сострадание к тем, кто испытывает страдания, радость по отношению к добродетельным, беспристрастность к обладающим порочными склонностями. У того, кто взращивает свои чувства сходным образом, возникает светлое качество, а отсюда и исходит очищение сознания. Будучи очищенным, оно становится устремленным к одной точке и достигает стабильности.
Вот, значит, здесь хороший очень такой перечень. Еще раз прочитай этот афоризм, он очень важный. Важный по методам, опять же. Угу.
Очищение сознания достигается культивированием дружелюбия, сострадания, радости и беспристрастности по отношению к счастью, страданию, добродетели и пороку.
Вот. Это такой своеобразный, так сказать, кодекс поведения, но в дальнейшем он будет более детально рассмотрен в ямах и не ямах. А здесь это такая очень хорошая привычка. Вот как я должен себя вести? Какие я в себе должен культивировать чувства, а какие нет? И вот перечислены те именно чувства, которые следует культивировать. Если ты будешь их в себе всячески поддерживать и генерировать, ну, в плане того, что если они в тебе вдруг зарождаются, ты их не задавливаешь, а наоборот всячески поддерживаешь и всячески их лелеешь. И вот обрати внимание, что предлагается на такой вот как бы светлой стороне. На светлой стороне сосредотачиваться. Как ни странно, но сосредоточение на светлой стороне приводит к сверхспособности. А ну, это в дальнейшем будет у Патанджали, сосредоточение на их прямо противоположности не приводит ни к чему. И в последний там пункт это беспристрастность, значит, вот прочитай еще раз, как там сказано дословно.
По отношению к счастью, страданию, добродетели и пороку.
Счастью, страданию, добродетелю и пороку. Где-то все это выстраивается в одну линию. Угу. Почему? Потому что ты в своей жизни будешь встречать людей, подверженных, допустим, добродетелю, и можешь встречать людей, подверженных пороку. И здесь дается, ну как ты к ним должен относиться? Кто-то мне говорит, вот я буду любить и всячески там уважать добродетельных, и всячески буду убивать, там, не знаю, что-то плохое делать по отношению к пороку. Здесь утверждается другое, что ты должен одинаково относиться и к тому, и к другому проявлению. Радоваться, что если кто-то проявляет добродетель, радоваться от всей души, всем сердцем и быть безразличным к пороку. Не то, чтобы там особо там гневаться там и что-то там такое. Но если это что-то от тебя зависит, ты, безусловно, должен что-то сделать согласно своей дхарме или своей карме. Но если ты просто вынужден включаешь телевизор и лицезреть, как какой-то очередной негодяй, опять что-то с нашей бедной страной делает, то ты должен на это все смотреть беспристрастно. Только лишь в этом случае ты не позволишь рассосредоточиться своему сознанию, быть вовлеченным. Если ты видишь, как кто-то выступает по телевизору, что действительно наконец-то начал там делом заниматься, начал там страну возрождать из руин, всеми силами души радуйся. Но если ты видишь опять какого-нибудь там олигарха, который утащил очередной миллиард долларов за границу и пытается учить нас жить, можно возмущаться, можно строить планы по его физической ликвидации и устранению. Но тогда ты мало что достигнешь в йоге. Ну, опять же, если это не твоя прямая обязанность, да? А чувство без невовлеченности. Невовлеченности. Безразличие. То есть ты видишь, как человек своими руками делает. Ведь фактически кармические законы очень свирепы. Ты на твоих глазах разворачивается комедия. Ты видишь, как человек роет сам себе яму, в которую он ее попадет, и потом ему будет не очень весело там. Как к такому надо относиться? Ну как вот.
Ну, не эмоционально.
Не эмоционально.
Не реагирует.
Потому что если начинаются эмоции, то начинает вот распыление. Дальше идем.
34. Либо же благодаря вдоху и задержке дыхания. Полный выдох есть удаление воздуха из груди через обе ноздри посредством особого усилия. Его удержание есть пранаяма, то есть контроль над дыханием. Либо же йогину следует достичь ментальной стабильности с помощью этих обоих способов.
А еще раз, прочитай афоризм.
Либо же благодаря вдоху и задержке дыхания.
Вот так же, как и в случае с... Значит...
Выдоху, задержке дыхания.
Так же, как и в случае с мантра-югой. Вот, пожалуй, и все, что касается пранаям.
Все по пранаяме здесь?
Да.
Вот. А там же это восьмеричный путь, что там не будет, что ли?
Я имею в виду как бы самих техник упомянутых.
Да, и вот это все.
Вот это все. Еще раз подчеркиваю, вот почему нельзя рассматривать йогу Патанджали как такую систему, окончательно описывающую все. А это всего лишь такой конспект перечисленных методов. И в качестве вот этого метода он предлагает систему пранаямы по удалению тех всех препятствий и сосредоточению сознания на самом себе. И вот в качестве такого средства он предлагает пранаяму. Причем пранаяму, обрати внимание, вдох, задержку. Существует такая точка зрения в некоторых кругах йоговских, научных, что якобы в тот момент не была еще разработана наука пранаям, что она возникла позднее. И действительно, детальное описание пранаямы возникает из тантр. А все тантры датируются несколько позжими сроками. Насколько эта точка зрения справедлива, что в момент написания трактата Патанджали пранаяма не была разработана, я не знаю. Я, если честно, с этим не согласен. Но как бы для ученых у них совсем другие критерии. Я считаю, что эти методы могли быть известны гораздо раньше, но просто не, ну, так в широком смысле не упоминаться. Недаром же все тантры были закрытыми учениями. Я думаю, что система могла это быть разработана и гораздо раньше, но в качестве основных элементов, о которых следовало бы упомянуть в качестве сосредоточения сознания вдох и задержки, Патанджали честно вкратце описал, потому что любая пранаяма по большому счету сводится именно к вдоху, выдоху и задержке. И когда мы задержка дыхания возрастает, если мы контролируем свою задержку дыхания, то мы, соответственно, контролируем однонаправленность сознания. То есть направленность его на одно. А как следствие поглощение сознания самим собой. Вот. Вот все, что касается пранаямы. Опять же, еще раз, многие люди начинают читать Патанджали и несколько даже в недоумение приходят. Ну как же, а где же пранаяма, где же там мантра йога, где другие люди? Я все-таки считаю, что это был конспективный обзор разных методов. Дальше идем.
Либо же сверхчувственная деятельность относительно соответствующих объектов при своем возникновении также вызывает ментальную стабильность. Восприятие божественного запаха у того йогина, который сосредоточен на кончике носа, и есть сверхчувственная деятельность относительно запаха. Восприятие вкуса достигается при сосредоточении на кончике языка. Восприятие цвета формы на небе. Восприятие осязаемого на середине языка и восприятие звука на основании языка. Итак, эти виды сверхчувственной деятельности при своем возникновении фиксируют сознание в устойчивом состоянии, рассеивают сомнения и становятся средством обретения мудрости через йогическое сосредоточение. Аналогичным образом и проявленную чувственную деятельность относительно Луны, Солнца, планет, драгоценных камней, светильников, лучей света и так далее, также следует понимать как имеющую соответствующий объект. Ибо несмотря на то, что истинная сущность реальных объектов, как она есть в действительности, и познается на основании той или иной шастры, логического вывода или наставления учителей, поскольку все это способно показать подлинную природу реальности. До тех пор, пока хотя бы одна какая-либо часть реальности не воспринята собственными органами чувств, все остается таким, как если бы оно было непосредственно неизвестным и не может вызывать твердого понимания таких тонких предметов, как конечное освобождение и прочее. Поэтому для того, чтобы подтвердить достоверность шастр, логического вывода и наставления учителей, по крайней мере, некоторый специфический предмет должен быть с необходимостью воспринят непосредственно. И тогда, если одна сторона предмета, о котором говорилось в этих источниках знания, воспринимается непосредственно, то все остальные тонкие предметы, вплоть до конечного освобождения, вызывают полное доверие. Именно с этой целью и говорится об очищении сознания. Если возникло состояние сознания, полностью контролирующее беспорядочное функционирование психики, то оно становится способным непосредственно воспринимать тот или иной объект. И когда это происходит, то у него, йогина, беспрепятственно возникает вера, энергия, памятование и сосредоточение. Все.
Ну, вот это достаточно хороший афоризм, где, так сказать, как нам могут помочь сверхспособности, возникаемые при занятии йогой, в дальнейшем продвижении. Что если мы переживаем какой-то сверхчувственный опыт, необычный опыт, опыт, ну, который мы не переживали в течение всей жизни, но вот который случился после того, как мы стали заниматься йогой усиленно. Это действительно могут быть сверхчувственное восприятие на расстоянии, видеть, слышать.
Друзья, меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Мы приглашаем вас посетить наши семинары, занятия и лекции. Вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Для самостоятельного дистанционного изучения йоги работают наши интернет-йога-курсы по адресу курс.openyoga.ru. Наши обучающие фильмы и программы по йоге вы можете приобрести в нашем интернет-йога-магазине по адресу shop.openyoga.ru.